Сегодня мы будем проходить Евреям 13 главу. Братолюбие между вами да пребывает. Вот написано просто. Но если бы не читали мы предыдущих глав, да пребывает. Это вот так просто, знаете, как шапку положили, и вот она и пребывает, лежит. Ну, сказано очень вроде бы просто, да? Да пребывает. Или грызутся люди, кто-то говорит, а вы любите друг друга. Говорит, ты вообще понимаешь, любите друг друга, когда друг другу мы такое вытворяем. А так сказано, как будто бы это очень просто, естественно, без всякого усилия. Что значит братолюбие, да, пребывает? На кого-то находит, ну, будем говорить, на кого-то обида. И чтобы прибыло братолюбие, и обладать тут же Божий что говорит? Зачем ты вот это на брата дуешься? К чему это приведет? Кому поможет, кому даст добро? Только склоки и дрязги, да? И заметьте, чтобы пребывало, то Дух Божий что этому говорит, на кого находит желание обиду высказать? Что сделать? Чтобы прибыла любовь, то ему нужно что? До крови сражаться с этой обидою и стать на колени молиться, и не позволить ни сказать, ни взглядом проявить чего? Свою неприязнь. Правильно? Если кто-то сказал, ну, допустим, не выдержал, так? Второй вариант. У второго появляется, его спровоцировали, и он что хочет? Ну, тот братолюбие не сохранил. Я последний, кто могу, ну, не подложить в этот костер палку, да? Я должен хотя бы, ну, не разрешить конфликту дальше продолжаться, да? Как? Естественно, если он сказал мне плохое, у меня появится желание какое? Дать сдачу. Что-то сказать горькое, обидное, да? Как братолюбие мне теперь сохранить? Опять же распять свою плоть со страстями, и мне Бог это то же самое говорит. И если тот не выдержал, но я выдержал, я ему возложил на голову, не воздав злом за зло, возложил горящие уголья, да? Он, может быть, походит, но так как я не ответил и не стал на тот же уровень, ему, может быть, станет стыдно, и он позвонит, скажет, Саша, извини, я вчера был неправ. Заметьте, помог я своим поступкам братолюбие сохранить. А если бы дал сдачи, он бы еще больше захотел, а дальше война пошла. Смотрите, 13 глава как бы уже перестает говорить о символах, о сионах, о этих синаях, да, о святой, святой. Тут уже просто без этих символов говорит, а теперь вы поняли, что надо делать по обрядам? А теперь просто говорю, сохраняйте, старайтесь иметь между собою братолюбие. Но чтобы иметь... Чтобы оно пребывало, заметьте, пребывало, это имеется в виду не с перерывами, а как? Постоянно. То мы должны постоянно бодрствовать, и как только кому-то наваждение плохое, то что? Чтобы сохранить любовь, нужно умертвить ненависть свою, или обиду, или зависть. Вот таким образом как бы сохраняется пребывание братолюбия между вами. А я теперь хочу сказать, смотрите, один что-то сказал, не выругался, но сказал не так правильно, как и мне это открыто. И сразу же желание доказывать. Тот начинает доказывать, тот того перебивает, никто никого не слушает. Скажите, чувство братолюбия возникает в конце такого общения? Потом говорит, ну, слава Богу, мы сегодня пообщались. Я говорю, подрались, можно сказать, культурно, по-христиански. Шел спор, шла борьба, кто первый, кто больший, кто умнее между нами здесь. Так вопрос возникает. В какой части святого святых мы находимся? Если в сердце этого нет, то получается мы плотские, внешне похожи на Христа, внутренне же вылазит эта болячка с нас. Дальше. Страннолюбие не забывайте. А как мы забываем? Просто забылось? Да нет. Сначала, знаете, странника принимать в дом. Ну, извините, ночью захотели в туалет, встали, в чем лежали. А тут странники всякие, хоть галстук одевай, проходя в туалет. Я хочу сказать, ну знаете, каждый чувствует в своем гнездышке себя как бы, ну знаете, ну в собрании не так сядь, не там ляж, Ну, хоть дома можно себя чувствовать человеком. А странник это уже, ну, надо немножко себя поджать. Дело не в том, что человек хотел принимать странника, а потом забыл. Нет, он сначала не хотел, а потом уже и не вспоминалось. Ой, я забыл принять странников, да я их давно не хотел и видеть. Так вот сказано, не забывайте, а забывчивость приходит через противление и побуждение принять его, понимаете? А потом уже и на мысль не приходит, это в смысле забыли, мысли нету, не вспомнил, уже Бог об этом не говорит. Ибо через него некоторые, через что? Страннолюбие. И слушайте, странное, это имеется странно, странник, странствующий, путешествующий, ну, который в данный момент, ну, без жилья, он по дороге. А любие что такое? Это не просто нужно принять и говорить, Господи, да когда же он поедет? А что? Любить. Ну, сколько надо? Ну, и у тебя завтра может так оказаться в жизни, что и ты окажешься, и кто-то тебе будет намекать, пора выезжать в кущи. Ну, в смысле... И ты скажешь, да, ты не имеешь любви к ближнему, и Бог тут же напомнит, а помнишь, какую ты имел? Вы замечали, что иногда человек приглашает в гости, говорит, мне так и радостно, а вообще чувствует, что надо быстрее уезжать. Ну, типа, не хочется в грязь лицом упасть, и создаешь впечатление, ну, о себе какое, что вот говоришь, принимаешь, стелишь, а вообще, так знаете... Со скрипом каким-то, с какой-то искоркой недоброй во взгляде. И человек часто чувствует. Слов нет, а самочувствие такое. Давай отсюда. Быстрее всем легче, и тебе легче на воздухе будет. Ляжешь, как захочешь, и ноги в какую сторону вытянешь. И человеку будет легче. Значит, страннолюбие не забывайте. Ибо через него, через страннолюбие, некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Ну, смотрите, а что другие не оказали? Ну, же они же шли, видно же, еще по дороге кто-то жил же, это же не шли в голой пустыне, да? Чего не оказали другие? Ну, просто зачем мне в доме посторонние люди, да? По-другому скажу. А если бы знали, что это ангелы, и от них благословение, то все бы запрашивали. А Бог не говорит, когда своих посылает, с табличкой не ходит, Иисусов сын, да? Мы встречаем обычных людей. От Бога, не от Бога. Это потом, со временем, мы можем увидеть, как-то узнать. Но заметьте, если бы знали, что это от Бога и будет награда, то приняли бы. А того, что не знаем, не принимаем. А Бог говорит, а если бы было страннолюбие, а не избирательное, такое хитромудрое добродетель, да? Если бы были вообще, то принимали бы. И там смотришь, и ангелы, а там смотришь, и благословение. Так? Ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Дальше. Помните узников. А как помнить узников? Ну, в смысле, знаю, что кто-то там из близких наших сидит в тюрьме. Ну, я имею в виду тут за истину. Тут имеется в виду, поймите меня, не о всех современных заключенных я говорю. Кто-то за дело Божье страдает. Как помните? Да Бог все время, как только услышишь, что он сидит, семья страдает, то что, как бы Дух Божий что говорит? Удели. Ведь это ваш брат там, или сестра, да? Удели, поделись. Ой, да сколько их тут сидит, всех не перекормишь. А пусть Господь, как Ильи, как ворон носил мясо, я буду лучше молиться. Бог говорит, если бы... Да, я пришлю ворона. Он принесет там мясо, или рыбы, или хлеба. Но я хотел бы, чтобы ты был тем вороном, а то придется мне ворона спасать за то, что он носит. Ведь мы же должны развивать в себе, а плоть этого же не хочет. Смотрите, это вхождение во святой святых. Хотите любить странников? Распните плоть, которая не хочет неудобства. И через время что появится? Странноприимство, да? Страннолюбие. А это уже что есть? Знаете, мы очистились от чего? От эгоизма. Смотрите, мы вошли во святое святых в данном вопросе, освятились, да? Помните узников, давая, вы знаете, что это нам нужно, а не узникам и Богу. Вы понимаете, о чем я говорю? мы пересиливаем, когда мы даем вопреки плоти, которая не хочет дать, жадная, да? Мы что с ней делаем? Распинаем. Она слабеет, истекает кровью, и что? Умирает. Через время я уже даю как? Не скорбя сердцем. Скажите, а это уже очистилище? Смотрите, распиная, разрывая завесу, заметьте, вы поняли, что такое завеса? Нежелание помочь узнику, нежелание принять этого странника, да? Нежелание противиться, нежелание как бы терпеть, когда меня обижают. И заметьте, делая так, как Дух Божий пишет, распиная свою плоть, мы очищаемся. И заметьте, а вот это распятие нашей плоти, это разрывание чего? Завесы, отделяющие святое от святого святых. Распял плоть со страстями, плоть умирает, перестает противиться Богу, Дух Божий теперь прямо входит, противника внутри нет, борьбы нет, и что? Просто слушаем, вникаем, пребываем, меняется сознание, и мы становимся какими? Измененными, ну, в конкретном пороке. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах. Заметьте, почему так сказано, как бы и вы были с ними в узах. Прикиньте, что и завтра вы можете, и прикиньте, как там тяжело, и как, ну, нуждается человек. То есть, ну, как бы поставьте себя на его место, и вы поймете. И страждущих, помните, и страждущих, не только узников, а страждущие это кто? Я пример приведу. Кто-то впал в уныние. Бывает тут среди наших? Что Дух Божий говорит? Поговори. Ему не с кем поговорить. Никому он не нужен. Ну да, он впал в уныние, а его нрав немножко, знаете, не совсем, ну, на ежика чуть-чуть похожий. А зачем мне вот это с ежиком обниматься? Вот это сейчас буду поддерживать, утешать. А знаете, часто бывает, ну как врага себе приобрести? Сделать человеку добро? И врага наживешь, да? Поэтому, чтобы не было врагов, что надо делать? А то меньше бегай, да меньше твори дел, да никто тебя не будет обвинять, правильно? И заметьте, подойти к страждущему, так может получиться, что он в пылу своих страданий и страстей может и уколоть вас, правда? А я говорю, а чтобы не колоться, не буду. А он бывает, вот так уходит и погибает. А Дух Божий побуждал, что? Протяни руку. Но он неприятен, он плохо одет. Он не культурный, он еще и на всех нападал, так еще и на меня. Да пусть будет тихо и мирно, он помрет, а я похороню его так. Спою псалом на похороны. Смотрите, помните страждущих. Заметьте, тот, кто не страждет, кто более-менее силен, что делай? Позаботься. И видишь, Дух Божий сразу побуждает. А у нас опять это же плоть. А потом обо мне будут говорить, связался с таким малоумным. Но Христос как раз с такими и связался. С умными он не связывался, если вы помните. Кто нуждается в помощи, к тому он подходил, тому он и оказывал помощь. И страждущих, как бы и сами находитесь в теле. Почему сказано, как бы и сами? А мы разве не в теле? Ну, может, у нас немножко уже получается? Мы уже чуть спокойнее, чуть это, вроде как бы из тела понемножку выходим. Ну, вот поймите, на таком уровне вы вроде выходите из тела. Чуть будет завтра ситуация более тяжкое искушение. И вы опять так же, вот так же будете унывать, как вот этот на своем уровне. Войдите в его положение, как бы попытайтесь побыть в его шкуре. И знаете, для чего нам Бог допускает иногда трудности? Вот смотрите, кто не был никогда голодный, может понять голодного? Кто не сидел в тюрьме, может понять, как там тяжело. Кого не били, на кого не клеветали, кого не осуждали, может посочувствовать тому, кому сейчас от этого в жизни тяжело. Так вот, смотрите, Христос стал милостивым и верным первосвященником. Почему? Он во всем уподобился братьям. И побои, и поруганию, и оплевывание, и клевета, да? Посему может помочь приходящим к ним. Зачем это нам Бог допускает, вот эти все проблемы? Чтобы мы в них выросли из детских штанишек, из обид, да? Чтобы мы научились иммунитет выработать по отношению к тем, кто нам делает плохо, да? Чтобы потом, когда встретим в такой же ситуации, в таком положении другого человека, чтобы могли что? Как бы в ихнем теле побыть. раз мы были, то сможем и помочь. И этот человек почувствует. Знаете, почему вот в клубе анонимных алкоголиков туда не принимают верующих, которые не пили? Ну, вроде верующие пытаются, мы его поможем, будем верующих этих алкоголиков к Богу вести. Они говорят, идите, пожалуйста, отсюда. Ты когда-нибудь валялся под забором? Нет. И ты думаешь, ты подойдешь и сможешь вонючего, извините, описанного тащить? Если ты будешь тащить, то ты будешь бурчать и нажрался, и такой рассякой, и он скажет, положи меня и иди. Я уже наслушался твоих моралей. Почему бывший алкоголик должен тащить? И тому легче, ну, его воспринимать. Почему? Он так же лежал, он так же пах, если не вонял. И у него получается более, ну так будем говорить, доступно для падшего. Понимаете? Наркоману легче поможет бывший наркоман, чем я, который не, ну, не кололся. Почему? Он был в этой шкуре, и у него больше сострадания, понимаете? Мы немножко по натуре, ну, если были более святы, то и более брезгливы, правда? Ну, поймите, в каком смысле я говорю. Бомжа, извиняюсь, обнимет и поцелует. Мне это будет, если поцелую, ну, тяжелее, вы согласны? И каждому так будет. Если по мне никогда вши не бегали и блохи не скакали, то когда я увижу, что рядом ловит, и я начинаю чесаться, и у меня уже такая аллергия начинается. А если скачут по мне и по нем, то мы братья по оружию. Ну, в смысле, понимаете, другой и не воняет, потому что свой запах перебивает, а к своему привык, а он похожий. Ну, я сейчас не к тому говорю, поймите правильно, что вот нам обязательно обниматься. Но я хочу сказать, придется в жизни иногда, правда? И Бог может свести, чтобы мы большего совершенства в любви. Конечно, академика с приступом сердца тащить, который пахнет дезодорантом приятным, ну, и почтительнее, и приятнее. Но такой же человек, такое же творение, извините, не академик. А если академик, то ну, по пьянке. И заметьте, я просто говорю, что когда мы испытали, побыли в шкуре, то нам легче ключики подобрать, правда? И дальше написано. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. А скажите, а у браке похоть развивается вообще? А заметьте, а похоть, если она становится нерегулируемой, по дороге попадается еще более красивая, да бесплатно. Ну, как некоторые говорят, не, ну я специально не ищу, но, знаешь, в последнее время попадается очень часто. И я хочу сказать, хотим мы, не хотим, были мы неверующие, стали мы верующие, ну, знаете, кое-чего нам все-таки присуще, согласны? Ну, я имею в виду, мы люди. А если нам что-то присуще, то и сатана, и искушение иногда. И смотрите, брак да будет честен. А если жена не узнает? А тут же речь не идет о том, что честность это что? Когда жена знает или не знает? Или честность это перед кем? Перед собой. Передо мною. Бог же внутри говорит, а я что знаю? Я же тебе говорю, не делай этого, ты что? Чтобы брак был честен, а плоть иногда хочет на стороне, я не говорю сейчас о себе, не говорю о вас, я вообще говорю, мы люди и в плоти находимся. Ну, кому перегорело, слава Богу, а кому еще не перегорело, бывает же, что же такое, да? Я как бы для всех мыслей говорю. То заметьте, что был брак честен, то когда будет возможность, и есть при этом желание, то что с этой возможностью, желанием нужно сделать? Чтобы брак был честен. И чтобы не хотелось бегать, потом блудить, а потом лечиться чего-нибудь. Вот эту плоть нужно что? А это опять разрывание завесы. Мы говорим, я говорю, Господи, избавь меня от блуда. Как? Вот как избавить? Вот когда будет возможность, а ты что сделай? Пройди мимо. Откажись. И смотрите, этим ты что делаешь? Разрываешь завесу плоть. Раз, два, три, пять. Дальше чувство навыком приучается к различению добра и зла. Смотрите, кто не пьет, тянет. Кто не курит, тянет. Кто не гуляет, тянет. А начни курить, с какого-то раза тянет. Начни гулять, с какого-то раза тянет. А если продолжаешь, то затянуло, как водоворот. Вообще, я, говорит, ничего с собой поделать не могу. То что бы, если просишь, освети меня от блуда, очисти, это значит, нужно войти во святое святых. В вопросе блуда как? Плоть, которая хочет блудить, и появляется шанс, что делай? Шанс пропускай, плоть разрывай. Правильно? Этим ты делаешь что? Шаг во святое святых. Ты позволяешь Духу Божьему, смотрите, действовать себе. Если же плоть я не разрушаю, то смотрите, Дух Божий же и пытается со мной разговаривать, но у меня желание блудить отгоняет вообще всякие Божьи голоса. Дальше. Значит, брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, то есть измена не должна быть. А чтобы это так было, то нужно всю жизнь с этим, ну я говорю всю жизнь, ну пусть не всю жизнь, но будет, кажется, желание раз пять раз, раз пять два, и дальше и не будет их отец. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. А скажите, а жена муж не судит, когда узнают? А почему сказано «судит Бог»? Да жена может и не знать, а Бог судит. Говорит, что ты вытворяешь. Ты что, не знаешь первый день в церкви? Ты Библию в руках не держал? А совесть твоя что тебе говорит? То есть Бог как бы говорит, Бог судит все помышления твои, с чего начинается грех. Имейте нрав несребролюбивый. А как иметь несребролюбивый, когда серебро нравится? Ну, кому деньги не нравятся, скажите. Ну, я опять-таки говорю, кто-то говорит, я ненавижу деньги. Я говорю, ну когда зарплату повысили, ты что ощущаешь? Ой, какой страх, какая, ой, зачем они мне так лучше поменьше дали? Я говорю, так ты говоришь? Нет, у меня, я говорю, радость есть, есть. Я говорю, ну что ты говоришь, ненавижу деньги. Я говорю, одно дело, нет, ну в какой-то степени деньги, как и одежда, я ненавижу одежды. Ну ты вот почему эту не одел курточку? Мне в этом приятнее. Я говорю, ну так что ты говоришь, ненавижу одежду? То есть, мы люди, нам нравится и еда вкусная, и деньги в какой-то степени какую-то радость, но не вообще. Ну, хорошо, есть деньги, пошел купил, кому-то даже помог, правда? Но здесь речь идет, смотрите, плохо, когда сребролюбивый нрав, и мы продаемся за деньги, первородца продаем, за деньги брата сдадим, из-за корости наговорим на кого-нибудь, ну, подсобляя какому-нибудь преступнику, ложно свидетельствовать будем, да? Сребролюбие – это любовь к деньгам, к серебру. Предложили лучшую зарплату, перешел в другую конфессию. А до сих пор говорил, что это истина, да и аминь. И смотрите, имейте, как просто написано, имейте нрав несребролюбивый. А как его иметь? А ты просто не люби брать денег. А ты говоришь, я всю жизнь стараюсь их не любить. И что? Этим он как бы сказал, всю жизнь стараюсь и до сих пор. Потому что если бы уже побеждено было, то стараться не надо было, правда? Так как иметь срав, этот нрав несребролюбивый? Как иметь? Раз предлагается 30 серебряников за продажу Христа, за какой-то моральный принцип, да? Как научиться иметь нрав несребролюбивый? Не возьми деньги, поступи так, как надо, невзирая на мзду неправедную, так? Второй раз распни плоть и не возьми деньги, взятку. Третий раз. И что будет со сребролюбивым нравом? То есть каждое распятие вот этого сребролюбивого нрава, это мы по очередному ножу загоняем в плоть сребролюбия. И называется, до крови сражались, пока эта плоть, что уже не дергается. Предлагаю деньги, а они мне, ну, да тем более, для того, чтобы еще отступить от Господа и сделать грех, нет, дорогие. Заметьте, а это уже, смотрите, когда уже нрав не сребролюбивый, это мы уже очистились. А значит, мы находимся где? Во святом святых. А как мы туда вошли? А вот когда разрывали завесу, вот эту похоть. Вы поняли? Вот он переход из святого во святой святых. Во святом мы совершаем церкви обряды, когда денег доходит, мы продаем душу. Так? И пока мы находимся под влиянием и властью этого порока, совершая обряды и крещение в воде, мы находимся во святом и внутри не можем быть измененными. Но разрывая завесу, распиная плоть и не подчиняясь похоти, не беря деньги, не отступая от принципа, мы что делаем? Разорвали и входим во святой и святых. Делая это неоднократно, вот смотрите, проходим предлежащее нам поприще. И что? И больше не хочется продаваться за деньги. Я вам просто вот эти примеры привожу. Я сам не знал ничего про святой и святых, а вот этим занимался. И вся жизнь окружает человека, вся жизнь, одни искушения. И везде проверка. Раз уступил, два, потом чувствую, я вообще как водоворот тянет. Уже покупаюсь и продаюсь. Первый раз воспротивился трудно, второй легче, третий, а на пятый безразлично. А на двадцатый, что на что я меняю? Бога на сатану, проклятие, благословение на проклятие? И когда то пропадало, и только потом понял, так вот, уже распятие плоти, вхождение во святой святых, уже желания этого нет. Если есть, то легенько, уже почти, знаете, предсмертное состояние умершего. Уже не дерется, только дышит. Ну, иногда мысли подаст, говорит, ты не хотел бы. Говорю, так, умри несчастный, хватит. А вот поначалу приходилось драться. Вот я вам рассказываю, тебе 13 глава просто популярно говорит, как входить во святой святых. Ну, заметьте, не слово про святое, не слово про плоть, а просто общей фразой. Старайтесь иметь. А как стараться? А вот по предыдущим главам. Когда плоть будет возмущаться, не пускать Христа в сердце, раз не плоть, и слушай Господа. И сделай, как Он говорит. И посмотришь, раз, два, три, сделаешь, поприще пройдешь, и что? И забудешь про это. А потом и другим расскажешь, уже без храмовых этих деталей. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Смотрите, довольствуясь. А скажите, когда у человека довольствие наступает? Вот когда человек скажет, хватит денег мне давать, хватит одежек мне. Ой, у меня такой еще шляпки нету. А сапожки под ту шубку. Слушай, муж говорит, сколько у тебя сапожек? Ну, таких у меня нет, ну пусть это 15-е. Ты любишь меня? И смотрите, когда человек скажет, хватит, у ненасытимости две дочери. Одну зовут давай, и вторую зовут давай. А сына хватит? Нет. Сядьте кушать. Сколько человеку нужно, чтобы покушать и насытиться? Ну, какая-то норма. Начните по чуть-чуть побольше, ну, дозу увеличивать. И вы будете кушать по 5 литров и заснуть не можете, не наелись, не доели. Ну, так же в обжор. И так не нужно столько человеку, сколько он ест. Но похоть имеет тенденцию развиваться. Чем больше удовлетворяешь, тем больше хочется, правильно? Чем больше блудишь, тем больше не хватает. Знаете, откуда вот эти извращения пошли? Жена не хватает, блудницы не хватает, скотоложство, уже всех перепробовали, не хватает, уже младенцев, мужики с мужиками, уже резиновых женщин выпускают, шоп, секс, или секс-шоп, или кто как на это говорит, чего там только нет. И все не хватает бедолаге человеку. Тут уже и религия поэта. Знаете, есть в одном храме индийском, там на 365 дней позы половые, и люди ходят поклоняться Богу, каждый день новая поза. И так смотришь, думаешь, Боже, ну неужели кроме этого больше нечем в жизни заняться? И смотрите. Так вот так все развивается. И сребролюбие, и блуд, и фантазии людской нету предела. Начал человек воровать, скрывал какие-то замочки навесные. Смотрите, как пошло. Сейчас кто только придумал секретный замок, а этот уже настолько заразился вскрытием всех замков, докапывается, вскрывает самые секретные банковские эти счета. Хакеры, смотрите, европейские банки проникают, снимают со счетов деньги. Так какую голову нужно иметь, чтобы, смотрите, больной когда этим делом, да? Чего-то с маленького начинал, смотрите, не останавливается. Мучил когда-то котов, мучил собак, стрелял с рогатки у воробушка. Сейчас что? Убил, ну, допустим, маньяк какой-нибудь, да? Так вот, смотрите, чтобы иметь нрав не сребролюбивый, не блудливый, да, странноприимственным быть, да? Заметьте, как это делается? Пресекать противление внутри себя, желание плоти. Не делать это. И смотрите, имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. А вот попробуйте не купить себе. А через время видите, слушай, да ничего плохого. Оказалось, что без этого, если не куплю, то что? А смотрите, когда мы заходим, ой, того не хватает, того не хватает. А потом наступает день, когда сидишь и говоришь, сколько барахла в этом доме. И когда я покупал, мне казалось, что я покупаю, ну, стоит, пылится. Уже устарела, уже ржавчиной покрылась. Я говорю, брат, тебе не надо подарок. Приходит мысль, сколько накуплено, чем не пользуешься. А чего покупаем? Ой, как щука. Что блестит, надо догнать и клюнуть. Правильно? Нужно довольствоваться тем, что есть. Ибо сам сказал, сам с большой буквы, это Бог, Христос. Не оставлю тебя, не забуду. Если ты не будешь гоняться за прелестями этого мира, за радостями этого мира, ну это радости в кавычках я имею в виду, и будешь гоняться за Царствием Божьим, то все остальное приложится. Обратите внимание, Бог сказал, не гоняйтесь за с этим похотливым нравом, да? Почему? Ибо Бог сказал, сам не оставлю тебя, не покину тебя. Бог знает, что нам есть нужда кушать. Но этим не сказано, что не работай, потому что Бог сам сказал. Вы поняли, о чем речь? Но просто не продавайте душу, не делайте ценности земные ценностями, ну, как бы небесными. Это не самое главное. Работать надо, но этим жить не надо. Думать нужно о другом. А говорить только, слава Богу, что есть, и руками сделайте, ну, помышляйте о горнем. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник. Вот иногда говорит, если я всем раздам, а что мне останется? Я говорю, а помнишь, иногда было казалось, ой, а как буду жить? Хоть раз голодал? Нет. Вспомни, кто же тебе? Вроде бы случайно кто-то принес, вроде случайно кто-то где-то. Да бывает же в жизни. А человеку кажется на какой-то момент, все, конец света, с голоду помру. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь. Заметьте, Господь помощник не только, если бы я довольствовался количеством денег и пищи, и одеждой, но Господь помощник, если я не убоюсь, принять странника, он поможет, через время у меня пропадет желание от них избавляться. Господь помощник, если я буду противиться искушению заблудить, да, он поможет мне в чем? Пропадет вообще у меня это желание. Смотрите, я уже так скажу, женой или мужем надо довольствоваться? А если не будешь довольствоваться, то эта похоть что будет? Еще более разжигаться. И через время уже одного не хватит любовника. И два через время будет мало. А потом уже будем бегать. Поэтому, чтобы иметь нрав, смотрите, как бы умеренный, то что? Не потакайте похоти, а Господь поможет вам. Но для этого вам тоже нужно с похотью что? Бороться, противостоять ей. Господь мне помощник, и не убоюсь никакого греха, никакого искушения. Что сделает мне человек? То есть, иногда у нас есть страх перед человеком. Мы иногда видим, что кого-то несправедливо обвиняют, и мы видим, что это несправедливо. Бог побуждает вступиться, а страх, ой, потом пастырь на меня будет косо смотреть. Кого боишься? Ну это ж пастырь, ну ты же видишь, что делает. Я не к тому, что надо ругаться, вы поняли, о чем я говорю? Но нужно вступиться за правду. Должен человек увидеть, что не все такие продажные и трусливые. И заметьте, Господь говорит, встань, а я боюсь. А Бог говорит, встань, и я начинаю выступать, не выступать, в смысле кричать, а начинаю идти, куда Бог направляет. И заметьте, этим я пересиливаю свой страх. А далее сказал, и смотрю, пастырь сник, и все успокоились, и у меня мужество появляется. Слушай, а я думал, ага, что так страшно будет. Не такое то говорят, извините, черт, как его рисуют. И не так все страшно, как нашей плоти иногда кажется. Но слушая побуждение Божие и поступая честно, через время страх пропадает. Когда мне говорят, Саш, ты не боишься, что ты так высказываешься о церквах, о пастырях? Я говорю, а что их бояться? Я говорю, они меня боятся, потому что я их не боюсь. Они говорят, ты хотел бы в церковь вступить? Я говорю, конечно. Только мы договор заключим трудовой. Какой? Я обязуюсь быть членом церкви на условии, если церковь предоставит мне свободу совести и вероисповедания. Я имею право вас слушать, слушать ваше мнение, но с Богом решать, принимать или не принимать. В вопросах совести только Бог может управлять человеком. Ваше право сказать мнение, и Бог, если мне это откроет, я принимаю. Если мне не доходит, я не согласен, я могу остаться при своем мнении. Я ругаться не буду, спорить не буду. Но я имею право остаться при том, сколько... Я же не могу выше своей головы прыгнуть. А мне говорят, нет, ты должен как все. Я говорю, так я не понимаю. Зачем вы от меня требуете признания в том... Согласие с тем, с чем я не созрел для того, чтобы принять и согласиться. А мне говорят, а зачем ты такой сдался в церкви со свободой совести и вероисповедания? А я говорю, а вы знаете, что об этом пишут ваши пророки в церкви? Об этом пишет Библия. Почему в церкви нельзя поступать по совести? И задаю вопрос, а в католической церкви по совести можно поступать, когда с крестовыми походами ходили? А там спрашивают, как ты хочешь или как надо. А там можно считать, что Дева Мария не ходатайница? Можно там считать? Сказать, что Дева Мария не ходатайствует за меня? Это ересь будет? За это можно поплатить? Но в Библии написано единый ходатай, а не два. Так я хочу сказать, там, где нет свободы совести, там нет и свободы Духу Божьему. Согласны? Вопрос возникает, что это за церковь? Я говорю, я в католическую вступлю завтра, если примут. С тем же заявлением, свобода совести и вероисповедания. И по поводу папы я буду иметь собственное мнение. Меня туда примут? Нет, конечно. Так вот примите меня со моей свободой совести в какую-нибудь церковь. И мне говорят, Саша, очень плохо, что ты ни в какой церкви. Я говорю, можно и спать, давайте я к вам вступлю. Говорит, Саша, ты потерпи пока, осторожно. Чего ты так быстро? А я говорю, я в любую быстро, прямо с заявлением вот таким. Говорит, это у нас все потом напишут заявление. Я говорю, ну и хорошо. И пастырь будет знать, что не он управляет совестью, а Бог. И многое чего поменяется, не будет командовать. А так получается, как у всех. Дальше 7 стих. «Поминайте наставников ваших». Что такое «поминайте»? В каком смысле «поминайте»? Некоторые говорят, когда помер, вот упоминать. берут этот стих. Нет. Вспоминайте. А что такое? Ой, был у нас такой пастырь. Да не так. Если наставник, это тот, кто наставлял, кто сам жил и своей жизнью давал хороший образец для подражания и друг с другими наставлял, чтобы исправить, чтобы помочь, чтобы приготовить к пришествию, да? Что такое поминайте? Вспоминайте их образ жизни, как они поступали, для чего. Ну, Бога же не все видят. Бога же не все понимают, как на Него взирать, правда? А если хороший толковый наставник, мы же помним, вот как он поступил, с какой интонацией разговаривал, с каким духом он с вами беседовал. И поминать для чего? Вспоминать. Чтобы и самому в данный момент поступить, как он. И подражая ему, когда он подражал Христу, вы фактически подражаете кому? Христу. Значит, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Заметьте, какое Слово Божие? О чистоте, о святости, но не басни и не обряды, на которых церковь засела, знаете, как корабль на мели. Слово какое? Вот оно. Братолюбие да пребывает. Ни крик, ни гнев не должны даже именоваться между вами, да? Никакое гнилое слово там в адрес друг друга, так? Проповедовали слово живое, которое живое и действенное, проникает, пробуждает душу, да, к чему-то доброму святому. И дальше написано, и взирая на кончину их жизни. Почему на кончину? Ну, в смысле, венчает что, начало жизни или конец? У спортсмена что важно, старт или финиш? Финиш. И если он окончил, кончина жизни, вот как начал ее и окончил, взирайте на конец. Почему? Что если он закончил свято жизнь, то ему обеспечено спасение, да? Поэтому и вы на то идите. И для того, заметьте, он поставлен, чтобы быть для паствы кем? Примером. Почему сегодня говорят, вы на меня не смотрите? А я говорю, знаете, почему так говорят? Вы на меня не смотрите, что я буду вытворять, а я на вас не буду смотреть. Я буду рассказывать, как Давид загулял, как пророк Валаам продался за мзду, а вы ничего не поймете, что вы продаетесь, и я не пойму, что я продажная душа. Мы совершим вечерю любви. Вы поняли? Вот здесь как раз и идет речь, чтобы... Заметьте, Павел как сказал, подражайте мне, как я Христу. Почему он так говорил? Потому что он подражал Христу. И он был, будем говорить, видимым примером для людских глаз. Чего у нас сегодня так не говорят? Потому что тот знал, как так жить и жил. А мы не знаем. Потому и мы говорим, не смотрите на меня. Давайте не будем критиковать. Грех творится, давайте не будем критиковать. Да я говорю, не надо критиковать, но поговорить-то надо. Или мы так вот и будем продолжать. Сегодня вот говорят, вот Христос в послании ангелу Ладикийской церкви обращается к какой церкви? К нашей, да? Я задаю вопрос, скажите, давайте честно, вот сядем поговорим. Христос говорит, все стою у двери. У какой двери? У двери нашей церкви. Я говорю, Христос в нашей церкви внутри? Они на меня смотрят. Да. Тогда, говорю, стучит изнутри, вырваться хочет, надоело. Если теперь вы скажете, что снаружи, то значит его нет. Давайте поговорим. Ну зачем внушать нам вот это все? 160 лет вот-вот нас начнут гнать. Я говорю, вы меня уже давно начали гнать, я уже не жду. Но вас никто не гонит. Можно за 160 лет хоть раз сказать, может, мы что-то не так понимаем? Вот у Бога есть сроки, когда нас начнут гнать. Вот, говорят, вот сейчас седьмой папа, вот седьмой, Откровение 17 глава, и седьмой нас будет гнать. Я говорю, слушайте, за что? Это что, папами определяется срок гонений? Если станем святыми и будем представлять угрозу для папского престола, то этот папа будет гнать. Если такими, какими мы есть, ни холоден, ни горяч, теплый, на диване, во святом, около завесы, сатана говорит, пусть лежат, начну гнать, вдруг побегут во святой же святых. Пусть лежат тихо, поют, Боже царя храни. Пусть небесную перекличку поют. Он их не трогает, для чего? Ну, не дай Бог проснуться. Да побежат. Не с храма, а во святой святых с перепугу хоть. Пусть лежат. И потому вот так и получается, что мы говорим, что мы не можем, мы людям внушили, что это невозможно. На меня не смотрите, я на вас не буду смотреть. Надо когда-то сесть поговорить. И заметьте, чего мы не хотим поговорить? И, заметьте, за углом сядем, вот такое творится в церкви. Давай, брат, в церкви скажем. Ой, знаешь, да потом, вот там помнишь в прошлый раз, вот тот сказал. Ты помнишь, что ему было, сестра? Сестра, если что, иди ты. Как мне предложили в церкви. Творилось там такое. Приехал там один генеральный, почти секретарь из генеральной конференции. И все говорят, надо Саша пойти говорить. А говорят, Саша, надо пойти. Я говорю, ну давайте. Ну а кто пойдет, говорю. Смотрю, мнутся. Саш, ты пойди. Я говорю, ну хорошо, а что я? Ну понимаешь, тебе терять уже нечего, кроме кандалов, как пролетариату. Нам, кроме цепей, тебе уже при дверях в церкви не разрешают стоять. В кандидаты учителя они в субботней школе уже не приняли. Ну что ты потеряешь? Иди ты. Я говорю, хорошо, я пойду скажу, вы мне скажут, а факты есть, свидетели есть, вы подтвердите, а ты, говорит, лучше нас не вспоминай. Если ты лбом пробьешь эту железобетонную стену, мы подхватим знамя, и мы пахали, как муха сидела на голове или на рогах у вала. А если ты там разобьешь свою голову, то мы скажем, не знали чего человека, откуда он. Ну, что-то тут недовольный был. И смотрите, мы в душе понимаем, что не все так. Мы между собой иногда втихаря говорим. Скажите, не плотская ли вот эта завеса висит, чтобы никто не осмелится ничего сказать? Я не говорю с криком я не одобряю. С оскорблениями я не одобряю и не поддерживаю. Но честно, в любви, спокойно, но назвав, надо? Страх нас удерживает. Перед кем? Мы говорим, папа римский будет знать, мы не убоимся. Я говорю, слушайте, тут ни папы римского, ни мамы киевской нету. Тут вот простой пастырь. И самое большое, что сделает, исключит, вычеркнет мое имя из церковной книги, которая скоро сгорит. Неужели я не отрекусь, когда меня поставят перед огненной печью? Если я тут уже не знаю, куда со страхом убежать. И смотрите, вот этот страх перед человеком. А вот есть какие-то люди искренние, честные, жизнь прожили, не боясь, не лицемеря, не продаваясь за мзду неправедную, да? Ведь многие пастыри могли бы сказать это. Многие понимают, и мне сами говорили, Саша, ты думаешь, что мы не знаем, что творится? Так чего вопрос? У Бога есть свои планы. И рассказал бы честно. Поднимешь голос, получишь такую зарплату, как и я. Ты купленный, зарплата у тебя. Ты устроил свою жизнь. Копать не могу, просить стыжусь. А вообще ничего не умею. Поэтому буду держать, это кормушка. Страх перед вышестоящим, а вдруг в Киев переведут. Или в Москву, с села какого-нибудь Ивановки. И вот это держит. Хотя иногда, и получается, тот боится ради продвижения, тот ради исключения. И вот это лгут, лицемерят. И все это называется делом Божьим, которым закончится дело Божие на земле. Наврёмся, наобманываемся и погибнем. И смотрите, подражать нужно тем, и служить нужно тех, которые что? Живут честно, не покупаются, не продаются, побеждают плоть, входят во святой святых и достигают святости. И дальше написано. И Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. смысле, какой тот же, не было того периода в истории христианства, что когда-то Христос не требовал святости, а сегодня его требует. Требование было, будьте святы, потому что если это когда, какие века? Во все. И Дух Святой, кравшему 5000 лет назад говорил, не кради. И кравшему сегодня говорит те же самые слова. Боязливому и неверному тогда он говорил, не бойся. Сегодня, говорит, встань, вступись за честь Божию. Вспомните пример, тоже это такой прообраз. Гедеон, помните, молотит в точиле от страха перед оккупантами. Является ангел и говорит ему, муж сильный, Бог с тобой. Он говорит, если Бог со мной, чего я тут сижу, вот это со страху. Чего с Израилем такое? А дальше он говорит, Бог ему, чтобы вот та работа началась, что 300 погнало тьму тем, да? Он говорит, встань, знаешь, у твоего отца в селении, где живете вы, стоит идол. Вот вы все во Христа верите, и идол стоит. И начни с чего? Вот пойди и разрушь. Не пойдешь, не разрушишь, не побегут от тебя сирияне. Ты боишься деревянного идола, и что на тебя восстанут, ну, селения, тысячи человек против тебя. А что ты с тремостами будешь чувствовать, когда тебя окружают, ну, помните, как песку морского сириян стояло. И он не днем пошел рубить, а ночью. Ну, все равно лучше, чем вообще. А нужно было, может, и днем. Показал бы свое бесстрашие, может, и другим сказали, ого, глянь, где-то он так мужество набрался. Днем пришел идола валить. И заметьте, это же нужно было пересилить страх от отца, во-первых, отцовый идол, от всех родственников и от... Правильно? И это надо было сделать, так я говорю, и это сегодня же нужно сделать, чтобы небольшая горстка людей, но смогла совершить это дело Божье на земле. И смотрите, Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же, к тому же призывает, как когда-то Лютера звал, Виклифа звал, Иоанна побуждал, Илью побуждал. И обличал во грехах тогда, и сегодня, и побуждал тогда людей, и побуждает сегодня. Но откликнуться, что мешает? Завеса, плоть, стыд, страх, потеря каких-нибудь привилегий, удобств. Жизнь станет беспокойна. А так пришел, тихо, спокойно живешь. Это мне говорят, тебе это нравится вот эта жизнь? Я говорю, вы знаете, как вам сказать? Говорю, у Горького есть такая там поэма «Буревестник». Не знаю чего, я был неверующий в школе, а мне до сих пор нравится. А он мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой. Стихия уже стала. Если штиль на море, тихо. Что-то, не, ну надо что-то делать. Надо где-то поджигать. Нужно что-то, кого-то будить. Это становится как стихия. Как для рыбы, которая любит в горной воде, которая быстро течет, а другая любит стоячую воду. И дальше смотрите. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. О каких учениях различных и чуждых идет речь? И что такое не увлекайтесь? Увлекся, понравилось, загорелся, да? А что это за учения чуждые, смотрите, и различные? Учения о крещениях, мы читали в 6 главе, помните? О рукоположениях. От душе после смерти, да? Скажите, это вообще важное? Ну, я к чему это говорю? Ну, вы на меня так смотрите, важно, ну как, ну это же тоже. Я согласен, что это, в смысле, надо знать. Но знание, куда душа летит после смерти, правильное знание, спасет нас, если наша душа вот тут летает и друг в друга бьется? Поможет? Для спасения что самое главное нужно? Мир Божий получить, правда? плод духа, любовь, радость, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание, правда? Ну, пусть человек понимает, я сейчас не к тому говорю, что пусть понимает и так будет. Но пусть понимает человек, что душа бессмертна. А я считаю, что смертна по Библии. Стану я из-за этого сразу выяснять отношения и портить. Но человек добрейший. Если я не стану спорить и найду общее в том, что, что доброе, справедливое, любящее, через время он спокойно, видя мою расположенность, он и то примет. Но не стоит из-за этого сыр-бор разводить. И смотрите, учения различные. Кто-то, вот я пример приведу. Один автор, которого вы все знаете, пишет такие слова. Знаете, чем отличается ложная реформа от истины? Ну, есть такое понятие лжереформизм. Знаете, да? Ну, и в церкви иногда говорят, вот лжереформисты, это реформисты, о которых писал тот человек. Знаете, как там написано, чем отличается истинная реформа от ложной? Всякое пробуждение, которое несет, или реформа, целью которой это является введение новых обрядов, доктрин, понятий, праздников и тому подобное, не есть истинное. Истина, когда меняется нрав злой в добрый, когда меняется характер, появляется больше любви, больше терпения, снисхождения. И когда мне говорят, ты несешь лжереформу, я говорю, спросите кого? Говорит, какая тема сегодня у Саши? Я говорю, ты что, не знаешь, у него одна тема. Какая у меня тема, вы все знаете? Все бы я ни начал, все свожу к чему. Если не будем жить, грош цена всем этим собраниям. А ответственность будет больше. Вот вам не повезло немного. Те, кто не слышали, им немного легче будет на сковородке. А вот знающий волю господина, будет бит более, если не исполнит. Но у нас, конечно, есть и преимущество получить мира больше, правда? При условии, если будем слушать. И вот смотрите, вот кто-то ноги не моет, а мы моем. Ну, ударение, вот в чем наша истина. Вот они из стопочек пьют, а мы, как написано, взяв чашу в единственном числе, огрызутся и те, и другие. Вы поняли, что учения различные, то есть отвлекающие от главного. Скажите, обрезание Богом дано было? Но это было самое главное обрезание на теле? Как иногда там, бывает, что сестра говорит, вот ты не обрезанный и не спасешься. Я говорю, а вам вообще не светит ничего. Потому что женщины вообще не обрезывались. Они вообще не обрезанные. Уши не обрезанные у них. Мужчины, если еще есть шанс обрезаться перед смертью. А вам... Ну, это и начинается вот это. Ну, был когда-то закон, но цель была заставить задуматься, что обрезать то надо плотские похоти. Они обряд сделали, а с похотями не прощались. Вы согласитесь, что учение об обрезании стало учением, которое... чуждую линию стала проводить и уводить от чего? От истины. Что плотские сердца нужно обрезать. А этого никто не понял. И пошло вот обрезанный, обрезанный. А что, ни здесь, ни внутри, нигде ничего не обрезано? Кто-то говорит о субботе. Кто-то говорит о воскресенье. И спорят, кто умнее. А я говорю тем, которые говорят о субботе. Суббота затмила субботство, как ягненок пасхальный затмил Христа. Обряд, ну, заменил живого Христа, вы поняли? По обряду скучали, а по Христу, а что он сюда пришел? Так вы же обрядом должны были привыкнуть и узнать Христа по обряду. И я к чему хочу сказать? Истинное учение для народа Божия остается субботство по Библии. Если мы поступаем, как Слово Божие говорит, то, заметьте, Слово Божие не судит нас, правда? Мы имеем покой в сердце. Скажите, не это ли самое главное для Царства Божьего внутри нас? Так каждый день жить, так каждый день с каждым говорить, чтобы что? Совесть меня не осуждала, чтобы я смотрел человеку в глаза и пред Богом мог с дерзновением поднимать глаза вверх и просить: Господи, благослови меня. И чтобы Бог мне не говорил: так как ты благословил сегодня ближнего. Согласны? Что это самое главное? Жить по совести. У нас суббота день. Я не говорю там плохо это. Я говорю другое. Суббота затмила субботство. Вечеря, хлеб, затмил истинный смысл, что тело свое надо ломать, а не хлебы, как и ученики. Он говорит: берегите закваски фарисейской и саддукейской. Они говорят: хлебы забыли купить. Вы поняли, на что у них пришло? И я как бы сейчас говорю: берегите закваски фарисейской и саддукейской. Другие хлебы надо ломать. Они говорят: наверное, елея надо добавить. Я имею в виду, что свое тело плотское надо ломать. Они поняли, что значит был без елея, надо добавить елея. Если был с елеем, то другие без елея. И дальше хлебов у нас ничего не идет. Рассказываешь, как войти во святое святых, как достичь святости. Брат, все это понятно. А ноги мы мыть будем? Я у вас думаю, что воды нету, и вы раз в квартал ноги моете? Про святыню такое сказал. И это называется праведность от тазиков. И будете ими прикрываться на суде, когда вас разденут. Ну, вы понимаете, я не против ногомовения. Ноги мы умыли, а в жизни нос утираем друг другу. Ну, так какой смысл вот в этом обряде? И смотрите, учения различные. Да, можно сейчас рисовать схемы строения храма. Я вот это вам рассказал, как написано. Но про храм больше и слова не буду говорить. Вам нужно было понять суть. Вы суть уже понимаете? Где-то завеса. Да забудьте, в какой части вы находитесь. Забудьте. Первое там, во второй-то точно мы пока не сидим. Ну, в первой. Ну, если и забудь, забудьте. Просто, когда плоть будет выступать, знаете, это завеса между вами и Богом. Хотите, чтобы Бог вошел в сердце? Не слушайте, что плоть говорит. Возьмите ножичек и пороните эту плоть. Ну, только не буквально, конечно, чтобы не поняли, а то истолкуете, что Саша, как это, этот, ну, знаете, ну, есть этот Христос, забыл, Виссарион. Он же тоже, типа, наступает момент, он говорит, что дух будет призывать, и вы на небо уже должны будете сделать самоубийство, да? Но я к этому не говорю, вы понимаете, о чем я говорю? В смысле, умертвите, не слушайте эту плоть. И вы ее распиная, впускайте в себя Духа Святого. Уже нету борьбы между Духом Святым и плотью. И дальше вы просто будете слушать размышления. Вам будет открываться, сознание изменится, и вам перехочется это делать. Вот это вы вошли во Святое Святых. Вот и все, что нужно, и всего послания евреям. Но обязательно найдутся люди, которые начнут рисовать схемы строения, где ковчег стоял, да каким боком, к востоку, к западу. И там у вас только появится знание, что вы забудете вообще, к чему этот храм был. Этот храм был вы. И теперь вы начнете становиться, как вот некоторые. Я стал в одном доме на молитву, молюсь. Ну просто к кровати, так как стоял вечером. Молюсь, и вдруг такой удар по плечу. Такой удар, я аж перепугался, я не ожидал. В какую сторону молишься? Восток там. Я так молча поворачиваюсь, думаю, встану уже, домолюсь на восток. Это вот так изучали Писание, что храм как на какую сторону стоял. А ты свою избушку задам Господу. И так стоишь, думаешь. Вот различные учения. Изучали строение храма и кончилось, каким задом, в какую сторону надо становиться. Это очень важно. А откуда Дух Божий приходит? С какой стороны Бог? Кстати, земля, когда крутится, мы иногда... Кто знает, какой стороной к Господу становимся? Даже если мы становимся к востоку или там... Тут же непонятно, Бог там или там, или там во Вселенной, или там, но для нас, когда мы... Правда? Мы говорим, Бог там. А в той части Земли говорят, Бог там. И мы показываем разные стороны. Но не об этом же, как бы, ну, стоит говорить, как о самом главном. И вот это, если начинается, вот о щепетильность у вечери, с елеем без елея, с чашей, это учения чуждые. Знаете, почему чуждые? чуждые здравому смыслу. Они создают вот эту фарисейскую рутину, создают причины для споров, и самое главное, любовь, да, страдает, умирает. Значит, учениями различными и чуждыми, вот то языками, говорят, надо говорить. Кто про субботу, кто про воскресенье, я говорю, без понимания смысла субботы так же помогает, как и воскресенье. Учения чуждые. Вот кто ест мясо, Царство Божие не наследует, сказал один пророк. А Христос говорит, что в последнее время появится кто? Наглые ругатели, которые будут запрещать употреблять в пищу то, что Бог сотворил. И наглость заключается в том, наша, извиняюсь, что мы берем на себя миссию лезть кому-то в рот и насильно вытягивать кусок мяса. И больше всего мы это делаем потому, что мне не дали, а ему разрешено кушать. И меня жаба душит. Пусть ест. Библия пишет, что Бог не насилует. Ты созрел не кушать, не кушай. А если он не созрел, и совесть его не судит, Бог не судит. Не лезь. Это не по вере будет. А все, что не по вере, то грех. То это чуждое учение. Вот это заставлять всех вести здоровый образ жизни, если он не понял или не согласен. Навязывать, как вечерю щепетильно, буквально совершать. А самое главное, помните, отцеживать комара, а верблюда, или верблюда, целиком, с копытами, с хвостом поглощают. Самое главное забываем. Значит, учениями различными чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо слушайте, благодатью укрепляет сердце. А что такое благодать? Духом Святым. Самое главное научиться слышать голос Святого Духа и укреплять. Как укреплять? Слушая каждый раз, что эта благодать говорит, и поступая, что происходит? Укрепляется сердце. Как? Именно сердце почему? Ибо из сердца слабость наша выходит, и крик, и гнев, да? А слушая голос благодати, мы сердце что? То она дергалась, бунтовалась, а это зажимается, зажимается и укрепилась. Работает в положенном ритме и не выступает. И уже не сильно хочется там, по-плотски поступать. Ибо благодатью хорошо укреплять, смотрите, сердца, а не яствами. А теперь заметьте, о каких яствах шла речь, 9 глава Евреям. Что в храме были и дары, и жертвы, и питья, и яства, и различные омовения. Некоторые укрепляют себя яствами. Знаете, что такое? Поел пасхального агнца и говорит, ой, такое чувствую вдохновение, мясо жареное поел. А некоторые после нашей вечери. Ой, говорит, Господь удостоил кусочек хлеба съесть. Сестра, ты уже чувствуешь наполнение? Ну, хоть бы буханку дали. Так наполнение чувствуешь. Только кусочек хлеба, только... И чувствуешь, и заметьте, наполнились чем? Яствами какими? Вот то, что входит в рот. А что наполняет сознание? А мы говорим, хорошо укрепляться благодатью. Хлеб от вечери куда попадает? В мозги и в сердце. Нет, в желудок. А голос Святого Духа в сознание наше, да, и в сердце наше. Так укреплять себя надо не яствами, не днями, не обрядами, не доктринами. Вот это называется учения различные и чуждые. Они были только детоводителями. Когда мы были с поломанными ногами, нам Господь освятил костыли и вручил в руки. Моисей произнес, слава Господу, что Бог дал костыли и освятил костыли. И вот ноги наши уже выздоровели, гипс нам сняли, а мы костыли не бросаем, ходим на костылях. Чего? Моисей сказал, что костыли нужны. Я говорю, так вы же послушайте, костыли нужны, когда ноги поломаны. А мы здоровы, ходим с костылями и ходим всему миру. Вам нужны костыли. У вас костылей нету, погибнете. А вы ноги имеете нормальные. Что это до времени исправления, до времени выздоровления дается, правильно? Так вы поняли, что это чуждое учение? Возвеличивание костылей, когда ноги уже зажили. Возвеличивание обряда вечери, при том, что занижена, унижена, суть какая? Если бы мы совершали вечерю в жизни, в сердцах, у нас бы не было дрязг и разногласий, мы были бы единым народом. А у нас обряд вечери заменяет сущность вечери, любви. Любви нету. Вместо любви вечерю сделали. И дальше написано, от которых, слушайте, от яств, от обрядов, ну храмовых, не получили пользы, занимающиеся ими. 10 глава Евреям мы читали, если бы были обряды или жертвы, могущие изменить, то однажды съев жертву, мы бы навсегда стали совершенными. И я приводил пример. Если бы вечеря Господня меняла сердца, нашли бы 4 здоровых ребят крупного телосложения, ловили бы алкоголиков, наркоманов, 2 открывают челюсти, 1 закладывает, 3 защелкивает, и выходят святые преподобные подразделениями. Так я говорю, так надо было с нами сделать сначала в церкви. А мы сколько не едим, столько и остаемся. Вот это называется чуждое учение. Ударение на вечерю, на день, на обряд, на доктрину. То, что они указывают на Христа, на послушание Ему, а это не так важно. Благодатью мы спасены. Если ей не от нас, там ничего не надо делать. Десятый стих. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скини». Теперь слушайте. Мы, кто это пишет? Павел. «Имеем жертвенник». Вы помните? В храме были жертвенники, вы помните? Смотрите, я читаю вам. Евреям, 9 глава. Значит, с первого стиха. «И первый завет имел постановление и о богослужении и святилище земное. И устроена была скиния первая, то есть святое, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, которое называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотой ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов и скрижали завета». Помните, там еще и жертвенники были, и золотой был. И смотрите, о чем. Мы имеем жертвенник, слушайте внимательно. Павел, центральная глава по посланию евреям, какая идет? Вот смотрите, войти верующие должны куда? Во святое святых. Зачем? Цель-то у нас прийти к Богу и освятиться, очиститься. А это происходит во чистилище, которое называлось святое святых, так? А теперь слушайте. Жертвенники были каменные, помните, да? Приходили люди, приносили жертвы. И заметьте, не во святом святых они приходили, приносили, да? Но обратите внимание на такую деталь. Они от них освящались, жертвенники. То есть они приносили обрядные жертвы, вы поняли? А мы должны приносить какие жертвы? Здесь вот дальше пишется в 13-15 стихе. «И так будем через него приносить, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его, а также какие жертвы? Благотворения и общительности». Слышите? Это какие жертвы? И задаю вопрос, на каком жертвеннике такие приносятся жертвы? Во святом святых. А во святом какие жертвы приносятся? Ягнята, вечери, обряды. Но не жертва, которая изнутри человека. Вы поняли, о чем как бы мысль идет? И теперь смотрите, о чем мысль идет. Мы, Павел пишет, имеем жертвенник какой? Я же вам говорю, что мы должны войти во святое святых, и там приносить Богу живые жертвы. Так? И теперь смотрите, мы имеем такой жертвенник, где приносятся живые Богу угодные жертвы. Пороки мы приносим Богу в жертву, уничтожаем, умершаем. А теперь слушайте. От которого, то есть заметьте, от этого жертвенника, который как бы где? Во святом святых, не имеют права питаться служащие скинии. Вопрос задаю, какой скинии? которые находятся в первой части. Есть киния первая, есть киния вторая. Павел сам проповедует вхождение во вторую, что там финиш. А здесь только транзитом надо пройти, ну, в смысле, чему-то услышать, чему-то научиться, но попасть надо туда. Даже когда говорят, церковь ковчег спасающий, так я уже говорю, ковчег стоял во святом святых, чтобы если ковчег спасающий, то он стоит во святом святых, а там грешников не собирают тут ковчег. Даже, ну, с такой стороны, если сказать. И смотрите, почему не имеют права питаться служащие скинии от этих жертв? И вопрос задаю, а как можно питаться от этих жертв? Как священники питаются? Я вам сейчас чуть-чуть наперед забегу и прочитаю. Знаете, это сейчас минуточку найду. Так. Ага. Галатам 6 глава. Смотрите, пастырь церкви наставником называется, смотрите, повинуйтесь наставникам, мы читали вам с вами, да? Смотрите, Галатам 6 глава. Первого стиха. Братья, если впадет человек в какое согрешение, заметьте, не принес жертву Богу, как бы, да? Угодную, совершенную. Вы духовные, кто такие духовные? Кто уже такого не делает? Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая за собою, чего? Чтобы не быть искушенным, разгорячиться и повышенной интонацией с раздражением отчехвостить упавшего. Ну, знаете, бывает, человек согрешивший, и у нас бывает иногда такая жилка, знаете, вычитать, как будто сами сроду никогда не падали. А теперь смотрите. Носите бремена друг друга как? Ну, если я психанул и начал его с раздражением обличать, то я не понес. Говорю, хватит терпеть таких, ты несносный, да? Смотрите, носить это как? Не надо гневаться, не надо раздражаться, нужно постараться понять, заметьте, в кротости исправлять, чтобы своим примером, не своей нераздражительностью, что того попытаться не добить, он упал. Помните, 12 глава Матфея, это трости надломлена, не переломлена, то есть человека согрешившего не добьет. А чем добиваем? А вот это когда мы начинаем вычитывать. И здесь сказано, носите бремена друг друга, то есть не поддавайтесь раздражению и желанию отчитать, и таким образом исполните закон Христов. А теперь слушайте. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничем, имеется в виду, как чем-нибудь, раз отчитываешь, ты думаешь, что ты какой-то такой слишком праведный, не будучи ничем, почему? Да ты же сам сорвался и напсиховал, значит, ты тоже ничто вообще. Ты такой же, как и тот упал, только тот 100 грех, а ты в раздражение упал. И смотрите, тот обольщает себя. Ну, в смысле, берет на себя миссию, что я у Бога какой-то такой великий, через которого Бог может кого-то очистить. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Теперь слушайте, как питаю... Заметьте, о каких жертвах тут сейчас шло? О ягнятах? Знаете, какую жертву? Если кто-то упал, а у меня появляется искушение, какое? Я его обличаю, он оправдывается. Я ему опять, он оправдывается, и интонация моя заводится. И у меня появляется искушение, так, закрой рот, кто в церкви пастырь? Это вы уже чувствуете, что уже искушение поехало? И вот смотрите. Вот это я не принес жертву, заметьте Богу, не распял вот это раздражение, которое у меня появилось. И заметьте, тут же идет, исправляйте такового чем? Кротостью, смирением. Это жертвы. Меня же выводит этот согрешающий. Я его третий раз обличаю в кротости, он меня выводит все-таки, чтобы я его не в кротости обличил, так? И смотрите, носите бремена, это же жертва Богу. Это же снисхождение к упавшему, да? А теперь слушайте, от этой жертвы ты не раздражился, и ему больше нет причины раздражаться. Он почувствовал, что ты его не добиваешь, он почувствовал, что ты его любишь, и он принес Богу жертву, раскаялся в грехе и принял решение не делать. Принес Богу жертву? Благодаря твоей жертве, твоему примеру, принес? А теперь слушайте, вот священник ест от жертвенника, только этот жертвенник во святом святых. И слушайте, наставляемый, добавляю, вот таким способом, в духе кротости и смирения, добрым примером, о чем мы говорили, почитайте, поминайте наставников ваших, смотрите, делись всяким добром с наставляющим. Вот он ест от жертв. А знаете, о каком добре? Некоторые говорят, это деньгами, денег надо отвалить. Я говорю, у вас все время либо на хлебы, либо на деньги. Знаете, каким добром? Вот он вашим своим добрым примером помог вам подняться, не добил, а побудил, пробудил у вас силу и желание и веру подняться, вы встали и теперь подходите к нему. И от жертв, которые он приносил с вашей помощью, как со священником, он дает вам откусить доброго. Говорит, брат, мы вчера разговаривали. Твой разговор настолько на меня повлиял, я сегодня встал, у меня совсем другое настроение. Брат, я принял такое решение. И скажите, для истинного пастыря самая лучшая награда, какая жертва? Что не напрасно трудился, и хоть одному человеку помогло. Вы поняли, почему священник раньше ел от жертвы? И что это обозначало? А у нас, как и в Ветхом Завете написано, говорят, проповедуют мир. И кто не кладет в рот, против того объявляют войну. Я тебя наставлял, ты хоть бы денег мне подвалил. Где же ты, как это, пророк Валаам? Только за деньги. Вы поняли, о чем идет речь? Мы имеем жертвенник. Это Павел, как бы, заметьте, в какой части жертвенника, около жертвенника, в какой части храма находится? Во святом святых. Там жертвы символические или настоящие? Настоящие. И какими жертвами питается Павел в той части? Радуюсь, когда вижу, что братья мои и сестры поднимаются, между ними больше любви и мира. Вы поняли, как они питаются? А знаете, почему те не могут питаться от этого жертвенника? Они привыкли мясом и деньгами рот забивать. Они говорят, да, у вас там любовь, но вы же вечери не ели. Вот ты только от вечери и ешь. От десятин и ешь. Он даже не может порадоваться, потому что у него главное членство церкви, день святой, сдача десятины, не пропускаю собрания, в хоре пою и миссионерствую. Так? Вот о чем радуется. У нас столько миссионеров стало в церкви, я говорю, которые грызутся между собой. У нас вот столько стало любителей изучения Библии, и никто толком не хочет ее исследовать, а просто ходит. Вы понимаете, от чего он кушает? Он радуется от количества сданных денег, от увеличения количества крещаемых. И даже старший пастырь, опытный, делится с младшим и говорит, у тебя вот в этом году 7 крещаемых. Если ты покрестишь их за один раз в этом квартале, то премию они получают за количество крещаемых в этом премии. А если ты 7 разделишь на 4 квартала, то премия хоть за одного дается за каждый квартал, и ты получишь 4 премии. Вот питаются они от жертвенника. Для меня радость, для меня радость. Если вы будете в Господе, и настанет мир. Все остальное, не хочу я над вами быть начальником, я буду мучиться и страдать, как и у церкви страдал. Если толку не будет, жизни не будет, радости мира не будет, не станем все одна плоть, ну чем вы меня накормили? Не, ну супа дали, спасибо. Кто банан дал, спасибо. Ну у меня это, ну спасибо. Но у меня радость совсем в другом. Меня можно накормить, вы поняли все? Только тем, что слово принесет вам пользу. И если вы счастливее, ну как и родители, когда родители счастливые? Если дети живут счастливо, то им спокойно. И говорят, нет больше награды, видя, что дети благословенные Господом, правда? Но те, которые все время занимаются учениями чуждыми и различными, вы поняли, во святом, настаивают на вечерях, на омовениях и на питиях, заметьте, они могут понять радость вот во святом святых, что не деньгами измеряется, а жизнью, истинными вечерями, истинными крещениями, истинной радостью, миром во Христе. Знаете, что они не питаются? И я пример приведу, по-другому переведу. Те священники, которые, Божьи священники, находятся во святом святых и приносят жертвы на золотом жертвеннике с живыми жертвами, заметьте, они, если уже так даже, вот мы читали, помните, там берут десятины священники смертные, а тут бессмертные, там по закону заповеди плотской, а тут по силе жизни неприходящий, помните? Я хочу сказать, те, которые привыкли насыщаться пищами и питьями, то есть ихняя святость и удовлетворение, что они в Господе от чего? От обрядов, от дней, от пищи. То они питают у тех священников, которые им преподают удовлетворяющую их пищу, доктрины, обряды. Но те, которые ищут, алчут, жаждут правды, они обрядами наедаются, они и не будут их поддерживать. То есть я хочу сказать, вы поняли? Кто что ищет, вот он нашел вкусное, вот так, я говорю, туда и приносит. Но здесь не о деньгах идет речь. Здесь речь идет именно, вот как они кушают от жертв. Радуются, сорадуются, что вам Слово Божье помогло, и Царство Божье приблизилось. Для меня нет большей радости, видя, что вы стоите, помните, Павел пишет, Господи, вот она, поел от хорошей жертвы. То есть вы поняли, о чем речь идет? Сегодня те люди, те церкви, те верующие, пастыри, которые стоят на обрядах и не знают, как избавиться от грехов, питаются от чего? Получают удовлетворение от количества совершенных вечерей, от количества водных крещений, от членства, от мероприятий евангельских. А на суде будут цыплят по осени считать, а не по количеству крещаемых. А в этой части священники радуются от чего? От духовных жертв. Что люди с Господом заключили Новый Завет, знают, как служить Господу, и Господь их учит. И дальше. Так как тела животных, теперь слушайте внимательно, 11 стих, почему они не могут питаться, как бы, от жертвенника, от которого мы имеем право. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище. Слышите? Сжигаются вне стана. Ну, помните, жертва за грех какая была? Кровь вносилась, как здесь написано, смотрите, первосвященником во святилище. Это куда? Во святое и святых. А теперь смотрите. Но тела их сжигаются вне стана. Как было? Человек уносил, это был, помните, один был козел отпущения, указывал на кого? На сатану. А жертва за грех, один козел, указывал на что? На Христа. И вот кровь жертвы за грех вносилась во святилище, а тело само, заметьте, почему кровь вносилась? Его праведность возмещалась вместо нашей греховности, но наши же грехи возлагались на него, и тело его как бы становилось каким? Грешным. Поэтому он как бы не мог быть, ну, членом церкви, и его нужно было вынести за стан святой. То написано, то Иисус, то тела сжигаются вне стана, то Иисус, дабы освятить людей, чем? Кровью своею. Заметьте, раньше кровь первосвященникам вносилась, а тут он свою внес куда? Туда же, во святилище, чтобы что? Освятить людей. Пострадал вне врат. Что значит вне врат? Вне Иерусалима, вне церкви. Ведь он же был объявлен еретиком. Так? Самозванцем на царский престол. Теперь к чему это говорит? С церковь находилась в обрядности, это фарисеи и саддукеи были. И теперь смотрите, а он проповедовал вхождение, что фарисейство нехорошо, и что нужно войти во святой святых и освятиться. Они посчитали, что ересь он несет. Мы, ученики Моисеевы, выросли на обрядах и с обрядами умрем. Не надо нам этой борьбы, креста, крови. Так? Поэтому его выставили за стан, а стан находился во святом. Ты против учения церкви, против Моисея. Мы ученики Моисеевы, а сего не знаем. А чего не знаем? Он проповедует истину святого святых, а здесь проповедует истину святого. В смысле внешней чистоты, ну фарисейской, снаружи, как гробы окрашены, а внутри... И теперь смотрите, его выбросили за стан, заметьте, за стан из святого, ну, и получается, за церковь. А он куда вошел? Во святое святых. А теперь смотрите. Итак, теперь смотрите, те, кто хотят войти во святое святых, выйдем к нему за стан. Стан церкви стоит во святом святых. Стан церкви стоит во святом. Все христианские церкви застыли на обрядах, догмах, доктринах, праздниках. Стан израильский стоит где? Во святом. А стан Божьих людей стремится куда? Ко Христу. То есть мы же не смотрим на падших и не подражаем ихнему безверию. Мы же на Христа взираем. Смотрите, все стою у дверей и стучу. Стан, выйди из святого, войди во святое святых. Я же дал вам надежду, я же дал вам якорь крепкий и безопасный. Я же предтечью прошел, прочистил путь, как бульдозер. Стан упорно стоит, мы ученики Моисеевы. Мы держимся за обряды, за дни, за пищи, да? Теперь смотрите. Те, кто ищут святости, смотрите, говорит, выйдем к нему за стан. Стан стоит во святом, Христос за станом где? Во святом святых. Между ними стоит что? Как завеса. А те, кто хочет, находится в этой церкви и алчит, и жаждет правды, говорит, не найдете, Христа здесь нет. Не в обрядах Христос, он уже приносит жертвы какие? Не символические, а настоящие. Выйдем к нему за стан, это о чем говорит? Начните и переходите во святое святых, и вас объявят еретиками в церкви, и выгонят за стан. Я не выходил за стан, я даже не знал, что пытаюсь говорить о святом святых. Я просто говорил, ну сколько мы будем, вот вечеря, омовение, ну нету любви, ну давайте сядем поговорим. Когда я начал говорить о кресте, не зная, что это распятие плоти, завесы, когда я стал говорить о борьбе с плотью до смерти, я начал вносить, как мне сказали, вавилонское учение. Я потом сказал, если ты не прекратишь это говорить, то выйдешь вон. Я не уходил из церкви. Я, будучи в церкви, стал лично, ну, не совсем понимая, ну, как по храмовому служению, но по какой-то интуиции понимал, что святость должна быть. Как умел, как знал, так шел. Получилось, я стал отделяться от единства церкви. Вы поняли? Стал привносить, что вечеря на тарелочке ничего не значит, и мне сказали, он против вечери Господней, братья и сестры. А я говорю, что уже пора не на тарелочке, что пора в сердце вечерю с Господом совершать. Я не против на тарелочке, но если тарелочка закрывает Христа, и в сердце мы не принимаем Христа, что с той тарелочки? Я стал идти, смотрите, выйдем к нему за стан. Я не стал выходить из церкви. Мне сказали, Саша, ты не хочешь перевестись в другую церковь? Я сказал, я вас родненьких до второго пришествия не оставлю. Не горюйте, не радуйтесь, что уйду. Я просто не оставил эти взгляды, стал идти во святое святых, будучи членом этой церкви. И настал момент, когда меня ушли. за стан. И я не уписался в общую траекторию движения. Еретик. Заметьте, когда церковь израильская до Христа, на обрядах же сидела вся. Пророки приходили, говорили об обрядах или что? Не нужны мне ваши жертвы. И туком овнов, и тельцов я пресыщен. Не нужны мне ваши субботы, празднования и беззакония. Пойдите, очистите, помните, руки. Ваши руки полны крови. Скажите, это проповедь новозаветная была? Жертве настоящей нужно было? Сколько вы меня этими ягнятами? Говорит, я же не голодный, все мои. Если бы я был голодный, я бы сказал, и не сказал бы, сам бы съел. Чего вы меня кормите обрядами? И заметьте, всех застан. Все пророки говорили, что пора церкви и святого от обрядов переходить к сути во святое и святых. Господа надо слушать. И когда, и заметьте, они отходили от стана, ну, в смысле, по учению, уже глубже понимали, и объявляли им, что еретик, и убивали. За что Павел говорит? Если он говорит, если, за что же меня гонят братья, если я сегодня проповедую обрезание? Только те на плоти, а тогда говорит, пора уже и уши, чтобы сплетни не слушать, и глаза, чтобы не смотреть порнографию, и рот, чтобы не выпивать ради недуга в желудке, когда он не болит, а вот для профилактики. И сердца со всеми похотями, и жадностью, и хитростью, и подлостью. А те гонят, он против обрезания, заметьте. Он про обрезание, которое уже давно пора было делать, где? В сердцах. А за что его гнали? Еретик привносит философии. И мне, обо мне сказали проповедь. Долго думали, думали и сказали. Есть такое слово философия. Это хорошее. От слова люблю мудрость. А есть такое слово философия. Я первый раз в жизни слышу. И он как начал философию разводить, что в конце один сказал букву «З» на «Ж» заменил. Говорю, хорош заниматься. Это что, то, что я рассказываю про суть, он говорит, что это философия. Какой-то там отрицательный. Какого словаря я так и не нашел этого слова. Но подвести к тому, что не нужно мудрствовать сверх того, что написано. Я говорю, а написано только про обряд? Я же не мудрствую, сверх написано. Вот написано, сверх ничего не добавляю. И смотрите, выйдем к нему за стан. Имеется в виду, нужно идти не за церковью, если она не хочет с обрядности вылазить. А за кем? Вы поняли, почему 144 тысячи не сквернили женами? А жены это кто? Церкви. Это станы. Что значит не осквернились? Где говорили не как Христос, они не принимали это за Слово Божие. То есть они хотя находились в той церкви, но не знали куда идти. Ну в смысле в другую церковь. Ее как бы еще нет. Но если не по Христовому, не принимали. Это, брат, твое мнение. А я буду как Дух Святой, говорит, как Библия. Так? Вы поняли, что такое не осквернялись? Они были в стане ногами, но душою вышли давно куда? За стан. И когда появится клич, появится движение, 144 тысячи, и это будет им как отдушина, они выйдут, скажут, вот она церковь, наконец там, где то, что мы любили, к чему стремились, об этом говорят, вот он, народ единый и сильный, и крепкий. Вы поняли, что значит выйдем к ним за стан? Не нужно взирать на тот стан, который держится за обряд, как утопающий за соломинку. Обряд не исправляет, и будешь ты держаться, погибнешь вместе с ними. Ищи Господа, иди за Господом, слушай Духа Святого, и ты выйдешь за стан. Заметьте, душою, вы поняли? Из состояния плотского в состояние очищенное. Ты переходишь из святого во святой святых или в очистилище. Именно Бог меняет, Дух Святой. А эта работа совершается где? Во святом святых. Нося его поругание от кого? От той церкви, от которой вы отделились от единства церкви. Вы сомневаетесь, что я неправильно толкую? Меня ругают? Мое имя нарицательное? Не сомневаюсь. За что ругают? За что гонят мои братья? Так я ж проповедую ту же вечерю, только каждый день в жизни. То же крещение, но каждодневное умерщвление плоти. А они говорят, что философией занимаюсь. И говорят, что лжепророк, он с Прибалтики ездит. Я говорю, ладно, будет суд, там будет сказано, кто уже, а кто не уже. Я не буду ни на что претендовать, я просто говорю. Если говоришь дальше, чем церковь видит, к чему Господь побуждает, то тебя начинают ругать, как еретика, извращающая учение церкви. А я говорю, извините, мы по церкви должны равняться или по Христу? А меня равняют по церкви. А я говорю, а я не хочу равняться. Вот ты не любишь братьев. Если бы ты любил, ты бы говорил, как все. В смысле, я говорю, продавался бы так, лицемерил, лебезил. Говорю, вы мне извините, это надо, все равно на суд я попаду. Не курю, не пью, не гуляю, денег много не имею и погибну. И получу больше, чем курильщик, потому что я знал слишком много. Тогда, говорю, чему так лицемерить, ну, накуриться, напиться, нагуляться, так будешь знать, за что трещать на сковородке. Ну, а так-то, не гулял, не курил, не пил,
и
в озеро Огненное, да еще дозу побольше получил. Зачем? И дальше. Ибо не имеем здесь постоянного града. А теперь слушайте. Знаете, что такое не имеем постоянного града? Если идем за Христом, то ни в каком стане в церкви мы долго не задержимся. Я говорю, я официально 9 раз исключен. Даже у харизматов исключен, не будучи членом. У баптистов не будучи членом. У пятидесятников не был членом, а официально исключен. Не имею постоянного града. Чего? Идешь не за церковью, не за станом, а за Христом. Но фактически верующий за кем идет? На кого взирать? А если за церковью взирать, то за Вышним Иерусалимом, за облаком свидетелей. Вот за этим, если за людьми. Но не за теми лежащими на обочине дистанции и попивающим кофе. Не за этим я должен ходить. Не на этих взирать, не этих слушать. Я не должен их осуждать. Но образцом они для меня не могут быть. В мире я грызся и в церкви грызусь. Что произошло, что я поменял мир на церковь? Да ничего. Значит, ибо не имеем здесь постоянного града. Если пойдем за Христом, не успеем обойти всех городов Израиля, всех синагог, везде получим, и в хвост, и в гриву. И как говорят, ты рукоположен? Я говорю, да, и не один раз. А когда? Кто? А я говорю, как Павел пишет, и возложившие руки на него выгнали его вон. Рукоположенный Павел. И я, меня так не раз рукополагали, во всех церквах рукоположенный. Не имеем здесь постоянного града, не имеем здесь постоянной церкви, но ищем будущего града. Какого? А вот мы читали, будущий небесный Иерусалим. Мы стремимся к тем, которые вошли во святое святых и очистились. Вот он наша церковь, вот он наш дом, вот он наш град. Я говорю, это не к тому, что я должен противоставлять себя грешникам. Вы понимаете, о чем я говорю? Не унижать, не оскорблять. Но и они не имеют права мне на ногу веревку и цепь и приковывать к жертвеннику своему каменному. Я имею право слушать Христа и следовать за Ним. Имею право подавать пример, имею право сказать в любви. Но последнее слово за Христом у нас, а не за церковью, не за пастырем. Потому что мы все люди. Я не имею права говорить, что мое слово для вас в последней инстанции. Вы имеете право выслушать. Переварить спокойно, не надо кидаться сразу за мной, не надо кидаться против, нужно время выверить, обдумать, взвесить, чтобы Господь открыл. Когда это узнаете, что это Господне, тогда что? Идите к Нему за стан. Не держитесь за членство, не держитесь за вечерю. Как некоторые мне говорят, Саш, а ты давно вечерю принял? Так, говорю, года полтора. И как же ты живешь? Я говорю, Боже, Боже, ну как мне вам объяснить, чтобы вы не смеялись? Я сейчас что-то скажу. Христос вечерю совершает. Он со мною, и я с ним. И не кусочек хлеба, а буханки манна сыпется. Ведь то, что я вам рассказываю, это же в книжках не написано. Вы же чувствуете, я не чьей-то речью говорю. Это вечеря. Вот уникаешь, то я хлеб ел. Я после хлеба я ничего не мог сказать, кроме... гомилетикой заниматься. А когда понял, что его надо впускать, ведь все, что я рассказываю, это все, что он рассказывает мне. И когда говорят, сколько ты моешь, я говорю, один раз. А вот один пророк говорит, что 3 раза. Я говорю, я 1 раз с утра до вечера. И вот это он с утра до вечера в любой ситуации говорит, стих напоминает, меня обличает, где-то говорит, как лучик, показывает на ком-то чужой пример, чтобы я сделал вывод для себя. Я вам рассказываю то, что учусь не с книжки, не с учебника и не с семинарии. Значит, итак, будем через него, слушайте, непрестанно приносить Богу жертвы. Слушайте, не через стан, не через священников, сами, которые сами в немощах плотских, а через кого? Какую я жертву могу принести, как член церкви, через пастыря, который говорит, бедный я человек, кто может нас избавить? Вы не смотрите на меня. Какую я жертву принесу? Вот такую, как и он. Слепую, хромую. Помните? Почему в Ветхом Завете запрещалось приносить жертву какую? А настоящую жертву, как кто принес? Христос. Почему агнец, указывающий на Христа, должен быть без порока? Не то, что ухо откушено там кем-то, не то, что там плешивость где-то какая-то, ножка короче, хромающая, или, ну, знаете, что-нибудь такое безобразное. Вот то, что агнец был без порока, указывал на что? Что жертва Христа будет какая? Беспорочная. И теперь слушайте, земной пресвященник учит меня какую жертву? Ну, вы старайтесь жить свято, ну, если не получится, у нас есть ходатай, ничего страшного, братья и сестры. Так какая жертва у нас? Хромая, слепая, глухая. А здесь сказано, и так будем через него, уже не через земных священников. Заметьте, земной священник должен был привести меня к небесному. Не называйтесь учителями, не называйтесь пастырями, ибо один у нас пастырь. Он должен был привести меня к Богу. Но оказалось, что пришлось мне годами самому и того искать Бога, а с пастырем это пастырь, как Иван Сусанин. Завел, и все, во имя Иисуса. Там я ставил. Будем через Него, с большой буквы, через Христа. Непрестанно, то есть, слушайте, сколько раз жертву надо приносить? Что значит непрестанно? Дух Святой по каким дням работает? Каждый день, в течение дня по каким часам? Только бы не выключали свой приемник, любая ситуация, тут же Бог тебе всегда взвешивает, подсказывает. А значит, как только подсказывает, то тут же слушай и приноси Богу жертву. Какую? Принеси Богу в жертву то, что Бог говорит, не делай вот этого. Ты обидишь ближнего и сделаешь больно мне. И я должен непрестанно слушать и непрестанно повиноваться, распиная плоть со страстями и принося Богу жертву угодную, святую и совершенную. Будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы. И некоторые говорят, видишь, жертва хвалы, псалмы петь. Нет. Когда мы хвалим, не зная за что, мы хвалим, что участие в вечере удостоились. Тут речь идет, когда мы приносим жертвы живые, то наша молитва, возглас радости, Господи, у меня первый раз в жизни получилось, я первый раз не психанул. Вы поняли, какая жертва хвалы? Хвала за уже полученный результат, за силу, данную Богом, мне выдержать в искушении. Вот о чем речь идет. Я был жадный, теперь щедрый, жертва хвалы, Господи. Я был завистливый. Кто оденется лучше, кто на лучшей машине, у кого лучшая жена, мне вечно, вот поторопился, надо было не так. А теперь иду. А мне спокойно. Боже, какое счастье. Меня не гложет внутри ничего. Кто-то дорвался до пастырства, а мне не надо. Я говорю, а я томился там всю жизнь в том пастырстве. Я всю жизнь томился. Мне так надоело пастырство, я говорю, когда я был. Я не знаю, как вы меня поймете. Говорю, мне в конце концов, я уже так сказал, да мне надоело попом быть, с кадылом людям дым в глаза пускать. Я не вижу удовлетворения. Я мучусь. Мне не хотелось. Там, Саша, оставайся. Саша, вот, будешь получать. Говорю, зачем мне эти 30 серебряников? За что? Чтобы дурить людей и получать деньги, а потом отвечать? Да не пойду работать, да и буду зарабатывать, хоть спокойно буду спать. Значит, будем непрестанно просить Богу жертву хвалы, и это уже как результат победы, что Бог помог что-то достичь. То есть плод уст. Мы же устами выражаем. Но я хочу сказать, а духом мы можем выражать хвалу? Ну, не вслух говоря, а просто ликовать душой можем? Это та же самая жертва. Но здесь речь идет о хвале за то, что мы входим во Святой Святых, через Него приносим жертву, что у нас получается по Христовому. И дальше. Прославляющих имя Его. Какое? Имя, Его характер, который и на мне начинает как бы проявляться. Вот, вот это уже жертва. Не забывайте также благотворение. Вот мы говорили, не забывайте. А как не забывайте? Что такое благотворение? Добро, благо творите всем людям. Тут не расписывается подробно, вот тому не... Если вы видите, что кто-то нуждается в благе, неважно в каком, кто-то нуждается в благе в деньгах, кто-то нуждается в совете, кто-то просто в собеседнике. И вы знаете, что для кого-то это самое большое благо. Согласны? Вот там, где написано в Малахии, принесите мне все десятины, не десятину. Слышите? Десятин всего десять, если вы знаете все. Помните? Все десятины. Десятая часть от целого. То сколько десятин в целом, если десятая часть? Десять. Там же речь, чтобы в доме моем была пища. И вот часто говорят, принесите деньги в церковь, чтобы была пища. Все на деньги переводится. А там речь идет. Вы помните, принесите десятину со всех благословений. Чем Бог тебя благословил? И в поле. Но раньше было на уровне овец, волов, урожая фруктов, урожая хлеба. А Богу вот это и надо было. Вот это только десятины. Богу вот эти хлеб, волы, овцы. Чем тебя Бог благословил? Но сначала Бог примитивно, но на имуществе как бы воспитывал. Принеси десятину, я же благословляю твое поле. А за десятину кому? Богу. Да Бог говорит, ничего мне не попадает. Но принеси десятину. Для чего? Научись отделять. Я тебя еще больше благословлю. Не будь жадным. Не будь скрягой. Ты получишь благословение, когда лишишься жадности. Когда станешь благотворительным. Когда будешь милосердным. И там, где сказано, принесите все десятины. Там речь идет. У тебя есть талант подремонтировать что-нибудь в квартире. Есть бабушка... Она нуждается, чтобы кто-то вот, принеси свою десятину времени, своего таланта, отремонтируй бабушке за так. Кто-то может дать мудрый совет. А, мне некогда с вами общаться, у меня своя семья. Принеси. В церкви нуждается кто-то в хлебе насущном, в деньгах, кто-то в одежде, кто-то в совете. Правильно? В мудром совете. Кто-то в сочувствующем брате и сестре. Чтобы мы принесли десятину с времени. С таланта, да? Все, чем тебя благословил. Я вам приношу десятую часть, вы знаете, да? Я не десятую приношу. Я 6 месяцев в году дома не бываю. Я к чему это хочу сказать? Открылось, вам это надо? Ну, сяду и буду сам радоваться. Бог говорит, не, стыдно. Ты знаешь, а там мучатся. Но это же неудобство. Живешь дома, спишь в постельке. Всю жизнь в гостях, знаете, как жить? Не знаю, я не знаю, знаете или нет. Я в советское время все вокзалы до Урала, европейской территории, все знал вокзалы. Где я не ночевал. Ну, сейчас хоть не на вокзалах, вроде легче стало. Я к чему хочу сказать. Чем тебя Бог благословил? Что тебе принесло радость и пользу, глянь, рядом несчастные. Хоть времени, хоть терпение, хоть деньгами, хоть советом, хоть рукою, хоть дружбою. Вот сидит кто-то одинокий в церкви, подружись. А у меня жена есть, у нас радость, и мы сели обнялись. А тут сидит, ну, не замужний или не женатый. И как, извиняюсь, то поле одна на плющихе, то три хоть, а тут одна. Сидел, говорит, досиделся, там, или досиделась, нашла парня, вышла замуж, исключили за то, что отделилась от церкви. Так она говорит, была и отделенная. Кто подошел? У вас свое счастье, вы как голуби сидите, воркуете, а этому человеку? Ну, от Бога ж судьба, Бог ей не уделил. Удели десятину, пришли в церковь, не сидите за ручки, не целуйтесь, не обнимайтесь. Другому человеку вы боль уже доставляете. Как будто вы не женаты, подсядь, дружи, помоги, уведи в дом свой. Надо это? Да не загуляла бы она. Да не гуляла, кто-то наобещал дружбы да любви. Она поверила, а там дружбы и любви на один вечер было. А кто виноват? А мы исключаем. А кто не дал? Кто спровоцировал? Мы. И мы же исключаем. Ну, я не одобряю, что пошла она, но я не одобряю и нас, которые голосуют за... Не жертва это Господу, это жертва сатане, человека добили просто. Сделали все, чтобы он был одинокий, от скуки он пошел, а потом мы во имя Иисуса, тройка засела, Синедрион, и порешили. Это жертва Богу получается, очистить церковь. Не забывайте также благотворение. Вы поняли, какого благотворения? Я перевел сейчас десятины, поняли какие? И денежные, и время, и силы, и здоровье, и таланты, и помогите всем, кому в церкви был, в доме должна быть пища. Одному пища – это буквально, другому совет – это тоже пища. Но каждый, в чем имеет нужду, в церкви должен эту нужду что? Удовлетворить. Не забывайте также благотворение, а чтобы не забывать, то надо ее развивать, чтобы не забывалось, и не противиться, когда Дух Божий к этому побуждает. И общительности. Смотрите, что такое общительность? Вот мы пришли, посидели, общение. А потом так, ну я уехал, говорю, ну вы общаетесь, вы замечаете, как общение тяжко дается? Знаете что? Общительности нет. Знаете что? Вот с ним как сядешь общаться, как поехал. И так что я не хочу общаться? Он говорит так, или она вот стрекочет так, или вот это так. И слушайте, ну хорошо, но она такая, но он такой, ну ты не такой. Ну да помоги, ну как он, ему ж кого-то, хоть кто-то первый должен взять на себя инициативу. А мы чего не хотим общаться? А он мне уже надоел, я с ним как день пообщаюсь, неделю отдыхаю. Заметьте, мы томимся. Почему? У нас еще нет любви к тому, кто не такой, как я. Мы общаемся только с тем, который во всем со мною согласен. Он перечит. Ну хорошо, но ты все равно сделал инициативу. Ну подскажи, что общение, смотри, ну вот я общаюсь. То обвинение, что ты не общаешься. Теперь я общаюсь. Ты начинаешь спорить. Я говорю, давай так. Ну просто не доказывать друг другу, а мнение сказать. А потом давай подумаем. И заметишь, мы станем ближе. Но это надо делать. Отсутствие общительности говорит об отсутствии любви. Вы согласны? Что надоедаем мы друг другу. А потом говорит, представляешь, брат, мы будем вместе на небе. Я говорю, не представляю. Я тут не представляю долго. Ну, час еще, ладно, принесу жертву Господу, выдержу. Два. День тяжело. А так, чтобы общаться, а помочь человеку. А все же хромлющие, падающие, правда? Кто чем занимается, кто чем пахнет, кто куда, чем интересуется. А я же сильно духовный, а зачем он мне сдался, трата времени. А как общительность начинается? Вы духовные исправляете. Вот кто духовный, тот идет на общение, невзирая ни на что, потому что спасать надо. А кто не духовный, тот избегает общения с теми, кто не такого, как я. Они общаются только с теми, такие, как они. И заметьте, общительность – это тоже жертва. Слушайте, чтобы общаться с тем, кто меня не понимает, нужно пересилить свое «не хочу», согласны? И это жертва. И вы согласитесь, это часто нужно приносить. Мы все время встречаем, редко. Вы много знаете людей, с которыми вам всегда приятно общаться? А кто много имеет таких людей? Поэтому смотрите, сколько...
Самому сложно.
Самому с собой сложно, говорит, общаться иногда, да?
Нет, с вдвоем общаться. Который со мной общаться.
И вот смотрите, не забывайте общительность и благотворение, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. А я говорю, я лучше денег Богу принесу. Все равно легче. Хоть отделю десятую часть... А вот зачем каждый день благотворительность, да общительность, а все, он как глянешь, молнии глазами сверкают, легче деньги принести, легче в вечере поучаствовать, чем вот такие жертвы приносить. Вот только потому человек избирает себе лучше обрядную любовь.
Раз в
квартал, правильно. Повинуйтесь наставникам вашим каким? Вот тем, которые вот это все в обряды нас тянут, и в погибель. Об этом есть речь. Вот то я и говорю, когда говорят, помянитесь наставником вашим. Я говорю, вот видите, почему я не боюсь этих наставников. Те наставляют, чтобы я засел на обрядах. А я говорю, вот а я ищу тех. Вот этих я боюсь, в смысле, как боюсь, не страх. Потому я не боюсь говорить в адрес тех, псы, не умеющие лаять. Это плотские священники. И они сами, говорю, извините, я поклепом не занимаюсь, они сами говорят, вы не смотрите на меня. Плотской только так скажет. Духовный так не скажет. Поэтому я не повинуюсь. И не подчиняюсь, говорят, церковный порядок. Я говорю так, вы придумали церковный порядок, вы его и соблюдайте. У меня порядок вот. Нравится, не нравится, простите меня. Значит, повинуйтесь наставникам вашим. Кстати, по церковному порядку, вот церкви я мог бы так разговаривать, как сейчас с вами. Это только вот здесь. Но по этому адресу или в другом доме. Церкви нету. За станом можно говорить. Я бы в стане сказал, я такой, что я... Допустите. Но там не дадут вот так рассказывать. Одно так написано, я же должен вам объяснить, как написано и доступно. Пусть немножко пример я приведу чуть-чуть, ну такое слово какое-нибудь. Но я называю, чтобы вы просто поняли. И не за слова как бы нужно цепляться, что я сказал. Я мысли выражаю. А слова стараюсь, ну какое? Ну доступное. Главное, чтобы вам мысль глубоко засела в сердце и в сознание. Потому не боюсь говорить, потому боюсь, не боюсь не повиноваться. Потому что говорю, я вас не боюсь, потому что Бога боюсь. Если начну вас бояться, перестану Бога бояться. Повинуйтесь наставникам вашим. Это имеется в виду те, которые говорят, выйдем за стан, не сидите в обрядах, пора приносить жертвы живые, угодные, совершенные. И будьте покорны им. В каком смысле? Если они вот сами этим живут, и ихняя жизнь свидетельствует, что они вошли во святой святых. Если у них печать Божия на челах, они не раздражаются, не мыслят зла, не смотрят косо, не махают рукой на человека. Это доказательство, что осветились. А есть с печатью зверя. Чуть что не так, как один пастырь сказал, Христос – дверь. Но она на небе, а я дверь на земле. И давно у вас это? Вот такие вещи. Это пастырь говорит в нашей церкви. Вернее, не в нашей, в вашей, мы пока еще. И может, не в вашей, но в церкви в одной. И вот когда вот такие, кто живут, то когда они говорят... Не надо сильно умничать, но доказательством должна быть их жизнь. Если у них не получается, вы имеете право усомниться. Но если вы видите, что у них получается, о чем они говорят, то знаете, если машина едет у мастера и хорошо, то когда он говорит о ремонте машины, послушайте, потому что ваша вообще дым даже не пускает. Согласны? И повинуйтесь, ну и не имеется в виду слепо в рот заглядывая, как мы привыкли это делать. Но старайтесь хотя бы... Но если не согласны, старайтесь понять. Не сразу торопитесь перечить, спорить. Почему? Потому что ведь эти люди могут Божью весть говорить, хотя они человеки. Но если они пришли в присутствие Божие, то говорят уже не своими мыслями, да? Истину говорят. И будьте покорны им. Тут и речь идет не о покорности рабской, а в каком смысле покорны? Когда они говорят, не выступайте хотя бы. Говорят вам дельное. Постарайтесь просто понять, через время вы скажете, как хорошо, что послушался. Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших. Слушайте, те, которые Божьи во святом святых, им ночью не спится. Они понимают, сегодня ситуация, ему не спится, он молится, переживает, читает, думает, как помочь человеку. Почему? Он поставлен Богом. А когда я прочитал это в церкви, говорю, слушайте, написано о пастырях, они неусыпно пекутся о душах ваших, вдруг смех. Ты думаешь, что они не спят, думая о нашем благоденствии? Да, говорит, они не спят, когда десятины, говорит, мало сдали. И сон пропадает, как у Навуходоносора. Говорит, сдали деньги и спят. А тут, смотрите, вот истинный, ему не спится, слово неусыпно, то есть, понимаете, не спится он покоя. Вот смотрите, если чей-то ребенок, ну вот вы, у вас там дочь есть, ну, не идет к Господу или ушла от Господа. Скажите, вам часто в голову приходят мысли, ой, ну, когда придет? Ну, почему? Ну, что делать? Ну, как молиться? Ну, кто что подсказал? Вы же все время думаете. Потому что это ваша дочь. Вот так у пастыря должно быть, как о своем ребенке. Где бы ни идешь, думаешь. Думаешь, молишься, просишь совета. Может, что не так, может, что-то изменить, да? Может, Боже, дай какие-то обстоятельства. Вот это истинный пастырь. Почему? Он ждет живых жертв от своего подопечного, чтобы потом порадоваться и откушать. Ну, делитесь всяким добром. Помните, я вам прочитал золотом? Чтобы откушать, поделиться радостью, победой, что у твоего сына или у твоей дочери, буквального или духовного, что победа, радость и благословение в жизни. Так вот, смотрите, истины, они неусыпно пекутся о душах. И заметьте, не о телах и не о вечерях. Вы поняли, о чем? О душах, потому что пока душа грешная, что бы вы ни ели, где бы вы ни сидели, сколько бы ни молились. Вы согласны, это ничего не значит. И дальше. Как обязаны дать отчет, слушайте, за тела или за души? За души. Вы понимаете, это ответственность за внутренний мир наш, а не за то, чтобы посещаемость была хорошая. А что в душе, когда человек сидит в собрании, а то не важно. У пастырей важно количество крещаемых, а качество в отчетах не напишешь. И что мы, извините, будем прокляты, страдаем, мучимся, не знаем, куда пойти, где совет получить. А потом идем в другую церковь, ища, а потом говорят, не оставляйте собраний ваших. Чтоб с голоду помереть, я и оставляю пажить какую-то, хоть говорит, пустое корыто и чаши для омовения. Я говорю, я есть хочу, я говорю, 10 лет просидел, вы посмотрите, на кого похож уже. Смеются люди. И слушайте, они, вы поняли, почему они неусыпно пекутся? Они понимают ответственность. Не так сказали, не так научили. У человека внутри каша, разобраться не может. Завтра тебя не будет, а ты к Богу, значит, неправильно привел человека. Он завтра будет мучиться и отступит. И твое спасение под большим вопросом. А тут сегодня... Что если как не пастырь уже, так, наверное, 144 тысячи. И тут одна сестра в собрании говорит, вы, брат, наверное, будете в 144 тысячи. Ну, сказал бы так, говорит, там Господь знает, кто будет, кто не будет. Он так встал с пяток на пальчики, ну, так покачался от удовольствия, говорит, я вас буду приглашать в гости. В небесный Иерусалим. Я говорю, ну, детский сад. Угу. Неубитого медведя шкуру делит. Еще туда не попал, уже в гости приглашают. Я говорю, визитки выпиши, напечатай. И дальше написано, чтобы они это делали с радостью, слушайте. Если вы не покоряетесь, они знают, как сказать. Они переживают про душу. Но ваше противление привносит им что? Не радость. А если будете покоряться, то они, чтобы делали служение с чем? С радостью. А не воздыхая. А что, когда воздыхает? Истинный пастырь. Говорю, не доходит. Печаль на сердце. Господи, ну что еще сказать? Ну как сказать, чтобы дошло до них? Они все о хлебах опять начинают и о крещениях. Ибо для вас это не полезно. А я вам такой пример приведу. Я уже как-то говорил. Знаете, что не полезно? Вот когда я говорю и вижу... Сидят, суетятся, кто-то дремает, кто-то ходит, и ни одного нет, кто слушает. Как бы. Вот вы чувствуете, я же без шпаргалки говорю. Экспромтом. Вот я не знаю, как вам объяснить. Вот как бы Бог дает. Если есть те, кому это надо, хоть один. Бог как бы вот так просто в трубу льет воду. И примеры на ходу, и стихи на ходу. В компьютере сам программа ищет, находит, подает мысль. Бог как бы говорит, я вижу, там есть человек, которому надо, или несколько человек. И от Бога это вдохновение. Когда я вздыхаю и вижу, что на меня смотрят и насквозь. И я вижу, нету, даже вот я смотрю на ваши глаза, я вот вижу, кому надо, кто с каким интересом слушает. Понимаете? И когда видишь, что кому-то доходит, то я вижу, что есть кому говорить, есть вдохновение. А когда говоришь с вдохновением, то такие примеры будут, такие слова, что до вас дойдет. Я вам скажу, я иногда говорю кассету, и я очень недоволен кассетой. То кто-то пришел, то носили стул, а я говорю, то потом сели, еще переговариваются, а я вот это говорю на шкафу или компьютеру. И вот это я чувствую, как гаснет. Я потом начинаю ловить мысль, натягивать какую-то резинку, ну, чтобы видимость проповедь продолжается. А потом сижу, говорю, трояк себе максимум ставлю, двойка. Говорю, надо переписывать. И мне самому стыдно. Я знаю, как я могу сказать. Я так сказал, я хочу сказать, польза вам какая? Нету жажды, не вижу я. И Бог как бы говорит, что ты там вот пыжишься. Там некому говорить. И Бог как бы кран закручивает это капками каким-нибудь. И их еще начинаешь вязать там, чтобы логика какая-то была. Вот то и благословение, которое вы получили. Если есть жажда, хоть один есть один сидит. У меня красноречие по полной программе. Но если все смотрят таким, ну а ноги мыть будем? Все, пропало. Труба порвалась, вода потекла в другую сторону. Или вы меня решили добить. Я про душу, они мне про ноги опять. Я про вечерю ломать тело, они говорят про хлебы. Ну, Саш, ну ты когда-нибудь нам совершишь вечерю? Я говорю, вы меня убиваете, товарищи. И вы до сих пор про вечерю, что все-таки голод мучит, да? В стан сходите, в стан. Вы знаете число, когда в стане вечерю выдают? Голодным. Вот туда и сходите. Если вечерю другую, приходите сюда. Ну, когда будете туда-сюда на двух кораблях, одной ногой во святом святых, другой во святом. Не знаю, если начнут станы разъезжаться, где окажемся. Вы поняли, почему это не полезно для вас? Когда Дух Божий говорит, а я отнекиваюсь, Дух Божий не может не открыть, и мне это не полезно. Такая же самая мысль. Но когда я с чистым сердцем перестаю спорить и начинаю слушать, льется, я говорю, слушай, какую пользу я сегодня получил? А Бог как бы говорит, потому что перестал передо мной вот это умничать. Та же самая мысль. Если дети внимательно смотрят, мы детей иногда хотим передать какую-то информацию, чему-то, чем-то поделиться. Он на тебя так стоит, что ты хотел сказать? И так, знаете, стеклянный взгляд, как у склерозных бывает стариков. И вы начинаете говорить, а вдохновения нет. И вы видите в стенку. Берешь его, говорит, а ну очнись, я говорю, я ж тебя говорю, голове, смотри на меня. Он так насквозь встал. И у вас вдохновения нету говорить. Вы некому говорить. А если когда он слушает, пап, а это почему? И у вас речь льется. И вы говорите, и сыночку доходит, и жизнь его меняется. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. Это Павел говорит, ну, о себе, и там, кто с ним, который этому учат. Мы уверены. А как уверены? Это самоуверенность? Нет. Бог с Духом. Нет. Если я в присутствии Бога, и Дух Божий меня за каждое судит, а то, что я делаю, меня Бог не судит, то это говорит о чем? Что вы с Богом, у меня правильное отношение, что я говорю, делаю так, как надо. Но если совесть судит, то тут уже молитесь, чтобы совесть моя исправилась. Ну так можно сказать, да? Ибо я уверен, значит, мы уверены, значит, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Как честно? Я вам честно скажу, я не всегда честно с вами поступаю. И знаете в чем? Честно, надо было так. Вот то посидели, послушали. А теперь кому я что хочу сказать? Один на один идем туда в комнату, берите бумагу, и я вам сейчас все скажу. Но я тут это смотрю, кому-то скажи отношения. И Бог говорит, ты должен сказать, не скажешь, я с тебя взыщу ихнюю кровь. И идет борьба все время. А я понимаю, как обычный человек. Ты знаешь и знаешь, ну посидели, ты можешь порадоваться, что посидели. Говорит, посидели, но поняли не то. А если бы это поняли, что надо, перестали бы грешить, а теперь ты поедешь, они 3 месяца будут мучиться. Скажи честно, а в следующий раз не придут. Да в принципе, какая разница, не придут. Пусть вообще не приходят. Но я говорю, иногда жалею вас. Ну просто понимаете, да? А не скажу ли слишком много? А вообще надо. А время так, говорит, а Бог говорит, ну если ты говоришь слишком много, а ты надолго растягиваешь, а время остается все меньше, то в общем не успеешь и получишь. И тут начинаешь понимать. Вот так. Когда говорят, а ты не хотел бы быть священником? А я говорю, а я и не собирался. Вот это так получается, что я не езжу, а меня зовут. А придется отвечать. Хочешь не хочешь, как-то так получается, что взял на себя миссию. Ну так-то теперь миссию-то выполняй, как положено. А это кому-то доставит печаль. Ничего. Скажи в любви, но скажи честно. Вот это написано. Молитесь, чтобы мы всегда, значит, во всем, мы желаем вести честно, и чтобы мы всегда честно. А в церкви ведь нечестно. Не сказать про грехи, но я хочу сказать, я говорю грехи, только не называю имени. Были бы вы чуть-чуть, извините, догадливее. Ну зачем вот это прям подходить, сестра Люба, Катя? Бери бумагу и пиши, Саша тебе сказал, это уже носом вот так, это некрасиво. Я специально привожу примеры, чего вытворяем. Ну, обязательно в комнату идти. Неужели нельзя догадаться, что я все это делаю? Но если я вижу, что продолжается, то приходится в процедурный кабинет. А это может вызвать недовольство. Ну, меня это не страшит, я говорю, недовольство. Немножко как бы, чтобы не переборщить, не сказать все вместе. А с другой стороны, а может не предоставиться больше времени. И все время внутри борьба. И в одном месте мне начали, я приехал, они мне говорят, вот сколько мы тебя слушаем, твое не помогает, ты говоришь ложь. Я беру за сумку, говорю, слава Богу, машина под домом, на вокзале отходящего поезда мне не надо ждать. Говорю, спасибо. Я вам, моя истина не помогает? Я сколько разжевывал вот эти черты, только не называл имена. Но привожу примеры, где другие узнавали других, только не себя. Это про него. Но я имен не называл. Старался про какую тетю с дальней Ивантеевки. Я говорю, я говорил, я объяснял, а вы так делали? Я говорю, когда ты разговариваешь, потише, не напористо, в этом гордыня, не реагируй. Ты рубишь по старому и говоришь, твое не помогает. Я сказал, все, до свидания, больше не приеду. Ой, Саша, извини, нет, тогда оставайся. Тогда говорю, заходите в комнату, берите бумагу, я им всем по очереди рассказал. Я говорю, а после этого я могу уехать. Нет, теперь не уезжай. Ну, говорю, спасибо. И вообще, я созреваю к тому, что настанет момент, я просто начну говорить вот так прямо, и так скажу, старайтесь. Ну, хотя бы я видел, что стараетесь. Ну, то, что падаете, я понимаю, Бог понимает. Ну, чтобы я видел хоть ползком на животе, хоть задом наперед, ну, в нужную сторону. Ну, делайте что-то. Ну, просто так, я говорю, вы понимаете, вот как пишет один человек, вы его все знаете, я его не называю. Если на этом поле нет благословения, идите на новые поля. Есть другие люди. Вы хотите, чтобы я ушел? А в принципе, не буду видеть. Ну, знаете, там, где будут алкать, жаждать и делать, вы понимаете, быстрее тех надо, так тем вот еще к вам приедут, будут наставлять. Хотя тем, может быть, с мира. Но я говорю, я не хотел бы этого, понимаете? И не хотелось бы просто впустую ездить, я не езжу для того, чтобы вот мне приятно, что я приезжаю, вы меня слушаете, я как бы свою гордость удовлетворяю. У меня одно удовлетворение. Если вам помогает, и вы счастливые, все, награды больше нет. Деньги, прием, приятная пища, спасибо, хорошо. Но я вам хочу сказать, деньги я в другом месте больше заработаю, если мне хватит ума. Но я говорю, если бы деньги, я бы за деньгами туда. Я просто понимаю ответственность перед Богом за свою душу и то, что говорит, чтобы оно помогло человеку. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Ну, в смысле, к вам пришел, или это он в тюрьме сидел, может быть, и как бы, ну, или, может, он чувствовал нужду, что нужно приехать к ним или прийти, и, ну, более, то есть это он пишет послание, может, чтобы лично, ну, лицом к лицу объяснить все. Бог же мира, смотрите, Бог же мира, что такое Бог мира? Бог, дающий мир сердца. А грех нам мира не дает, правда? Зависть мира не дает, обидчивость не дает. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря. Слушайте, из мертвых каких? Он родился в плоти Давидовой сначала, мертвой для праведности. А потом, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, открылся Сыном Божьим. Был Сыном Давидовым, стал Сыном Божьим. А потом и буквально его убили, умертвили. И он был воздвигнут, чтобы стать нашим пастырем. Теперь вы поняли, кто пастырь? Не первосвященник церковный, а кто? А церковный первосвященник должен был у того учиться и к тому вести людей. А сейчас, получается, ведут к себе, к церкви, к людям, а не к тому. Дабы Божий мира, воздвигший из мертвых пастыря овец. Смотрите, а овцы кто? Мы. И пасет как? Пастырь как бы зовет, останавливает от овцу, да? Отворачивает. Вот это внутри Дух Святой, Дух Господень. Зовет, предостерегает, вот он пасет. На злачной паше. И туда не лезь, сейчас получишь. А вот так сделай, будет лучше. Вот это он пасет. Вы поняли, как он пасет? Значит, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета. Знаете, что такое кровь завета? Завет с нами заключает посредством крови. Я за вас пролил, а вы за меня теперь, ради меня проливайте. И ваша кровь, и моя кровь должны одинаково свидетельствовать. Я за вас пролил, теперь вы за меня. Я ради вас умертвил грех, вы ради меня, ради ближних умертвите грех. И я тогда заключу завет при крови, с кровью. Поняли, что такое? С кровью. С жертвою. Ну, в смысле, крест и мой, и ваш вместе. Мы союзники. Метод один и тот же. Кровью завета вечного. Смотрите, вечный завет. Знаете, ветхий завет, он не вечный, основан на обряде. А вечный завет на крови Христа. Он распял свою плоть, пролил кровь, и я распял свою кровь, плоть и кровь пролил, да? И смотрите, значит, я со Христом душа в душу. А это завет какой? Вечный. А новый завет, вечный, новое вино, которое я пью в царстве Отца, которое внутри меня. А ветхий в церкви посредством обрядов. А то не вечный. Походите в церковь, и раб не пребудет в доме вечно, а сын. А сын, который соединился чувством родства и близости с Господом. И дальше написано. Значит, посредством крови завета вечного Господа нашего Иисуса Христа. И дальше. Да усовершит вас во всяком добром деле. Заметьте, что Бог будет еще дальше, что усовершать этому конца и края не будет. Мы будем лучше и лучше и лучше. Библия пишет, бездна богатства, премудрости и ведения. Если мы туда попадем, то это продолжится без конца и без края. Кому не нравится учиться, можете поднять руку. Я имею в виду, то там тяжело будет, вы понимаете? Если здесь это не нравится, то замучимся. Не любим учиться, нас папа оформил за деньги в университет. И сказал, не окончишь, не выйдешь с него, пока не окончишь. А я учиться не хочу. То и мучение будет, правда? Этим будем продолжать заниматься и в вечности. Школа, начатая здесь, бесконечно будет продолжаться в вечности. А учиться мы, знаете, не всегда хочется, тем более постоянно. Да усовершит вас, значит, во всяком добром деле, как бы Господь, к исполнению воли Его, имеется в виду еще более совершенно, производя у вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. А как через Иисуса Христа? Ведь Иисус Христос говорит волю Господню, и если мы Иисуса слушаем, то мы делаем благоугодное Богу посредством работы Христа внутри нас. А если мы будем благоугодное Господу через пастыря, то пастырь, знаете, чему научит? Ну, я не говорю, если хороший, то научит правильно. А если фарисей, то научит неблагоугодно исполнять волю Божью. Ему слава, то есть Христу, Богу, слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите сие слово увещание. Видите, не приказываю, прошу. Это ваш выбор. Я же немного и написал вам. Всего 13 глав. Я это говорю. Знайте, что брат ваш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Значит, это было не про тюрьму, а что он где-то был в другом месте, но он очень хотел к сродникам своим по плоти прийти, да? И вместе с Тимофеем, значит, приду, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Знаете, как приветствуйте? Не привет. А что такое приветствуйте? Как? Да не обязательно, можно и без лобзания. Смотрите, помните, есть такой стих? И не приветствуйте того, кто не приносит всего учения. Что это слово приветствовать? Не здороваться? Нет. Не одобряйте тех, кто не несет всего учения. То есть, здравствуйте, пожелание добра, это нормально, ничего. Но когда говорит чушь, не поддерживайте, не разделяйте. А что такое приветствуйте? То есть, ну дайте понять, что то, что ты говоришь, оно приносит, ну не вынужденно это делаете, а как бы вам помогает, вы приветствуете, с радостью принимаете, чтобы человек понял, что его работа не впустую, она приносит достойный плод. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых, а всех не святых не приветствуйте. Тут, вы поняли? Не то, что я с вами не здороваюсь, не поймите меня неправильно. Если вы видите оно, то, что говорится, и то, что делается, то, что проповедуется не по истине, не одобряйте, не поддакивайте. Имейте право на мнение. Вы члены одного тела. И в нашем теле каждый член выполняет свою функцию. Аминь.